Доброго времени суток. 31 августа 2024 года. Подкаст выходного дня радио IT 924 выпуск. Как выяснилось, не гиковский, а я гиковский ожидал. Я не знаю, как, не успел. Как быть сегодня.
31, потому что сегодня число.
Ну,
да.
В среднем-то в месяце 30 с половиной дней, так плюс-минус. Поэтому 31 можно считать за начало
следующего. То есть ты уже полдня в осени, да?
Ну, типа, да. Почти 3 сентября. У нас сегодня Лехи не будет. Зато Ксюша пришла временно его заместить. И сразу предлагают нам начать с козырей зайти.
Мне тоже тема про тумблер нравится.
В прошлый раз, Бобок, понимаешь, в прошлый раз ты вместо того, чтобы за главное говорить, какой-то опер обсуждал. Позор, позор всем Бобокам.
Какой опер?
Опер.
Что такое опер?
Опер.
Мы очень любим опер. Я обсуждал.
Опер.
А кое-кто вообще велосипедист? Ой, извините, мотоциклисты.
Да-да-да. Очень трогательно.
Да, Коли спрашивает
очень,
Бобок, нас в комментариях.
Трогательно, когда эти англичане, знаешь, как мотоцикл называют? Мотобайк. Типа мотобайк. Вот такие мотобайки.
Мотобайк — это же велосипед с двигателем.
Ну, вот так они обзывают.
Нет, это электробайк. Мотобайк — это вот то, что...
Подожди, нет, Ксюш, ты просто, понимаешь, ты слишком молода.
Мотобайк —
слишком
это велосипедист молода
и наивна, и не помнишь, что в 70-х, 80-х годах было такое дело. На обычный велосипед ставили бензиновый двигатель. Маленький.
Подвесной моторчик назывался.
Угу. Да. Это мотобайк, на мой взгляд.
Ну вот да, байк — это который с мотором, это на чем мы с Бобоком ездим. Байсикл — это тот, где крутят педали. Правильно? Все понятно. А у тебя мотобайк. А, тем не менее, мы не про мотобайки, даже не про оперу, а про то, что на неделе много чего с момента нашего выхода произошло. Одного арестовали, потом выпустили, потом не до конца выпустили. Все сложно.
Бобок. Вообще, мы в прошлом подкасте сказали, что это случилось. Бобок мониторил новости и сказал раньше всех. То есть это было. Просто обсуждать было как-то нечего. Казалось, ну ладно, вот его там, может, задержали случайно, сейчас сразу отпустят, и нет даже никакого, ну, смысла это обсуждать. Но случайно у них там что-то по бумажкам не сошлось.
А, ну тогда казалось, что это какой-то абсурд, да? В принципе, странный. Ну, тебе так глюкнуло. Но чем дальше в этот абсурд погружаешься, тем оно еще больше кажется, ну реально какой-то абсурд. Ну вот как ни крути, но абсурд абсурдом. Бобок, доложи, ты следил же за процессом? Его держали там 2 дня вроде как, потом выпустили под подписку.
4.
И под этот самый...
Да не, 3.
3 дня.
96 часов, чуть-чуть не дотянули, короче.
Угу. Выпустили под 5 миллионов, по-моему, да?
Да-да, его выписали под обещание заплатить залог, и он не выездной из страны. И обязан, по-моему, 2 раза в неделю отмечаться в полиции.
В ментовке, да. Окей.
Это называется судебный контроль. Угу. Ну, как бы это одна мера, на самом деле.
Надо было еще на ногу ему прицепить приборчик, чтобы в Телеграм писал, в бот Телеграма писал сообщение.
Это GPS-трекер по-французски. Раз в 2 недели обращаешься в полицию.
Понял.
Ну, 2 раза в неделю.
2 раза в
неделю. Не путаешь.
Да. Что ты хочешь, французы? Ну, а давай детали. Смачных деталей. Кто бил, за что брал?
А там нет никаких смачных деталей. Там нет никаких смачных деталей. Что мы знаем на текущий момент? Что ему предъявлена хреново туча обвинений. Большая часть этих обвинений на самом деле заключается в том, что он недостаточно содействовал... полиции и разным службам, которые борются с оборотом наркотиков и детской порнографии, как обычно. Тут ничего совершенно нового не происходит. При этом я просто параллельно ищу вместе с собой этот
там,
пост с собственным переводом.
Один пункт четко про то, что он отказывался сотрудничать, то есть не отвечал, например, значит, на запросы. Все остальные про соучастие, почти все остальные про соучастие, поскольку, я так понимаю, французское законодательство так трактует. Если ты не сотрудничаешь с законом в плане расследования этих преступлений, ты соучаствуешь в соучастии в преступлении.
Вот этот шажочек,
сокрытие.
Вот этот шажочек, он прямо такой большой шажочек, да? От того, что вы там плохо модерируете, до того вы участвуете в распространении детской порнографии, обороте наркотиков.
Не, подожди, там про модерацию
нету. А это же именно французская
нету.
Штука, правильно? То есть это именно их закон.
Да, конечно. Но там не про модерирование. Я подозреваю, ну, опять-таки, там особых толкований не было, но большая часть всех комментариев про то, что он Telegram не отвечал ни на какие запросы. Причем не только французов, но и бельгийцев, например.
Значит, смотрите, там суть судебной претензии в том, что в части преступлений, а именно, там, не знаю, приобретение наркотиков, они находятся, Телеграм и Дуров лично находятся в категории пособничество и подстрекательство. Это, знаете ли, серьезное обвинение. При этом в отношении детского порно, в смысле хранения изображений, хранения изображений несовершеннолетнего порнографического характера, им вменяется соучастие. То есть, типа, платформа является соучастником здесь. Понятно, что перед тем, как подавать дело в суд, как бы любая обвиняющая сторона всегда немножко, ну, это же суд, это же торг в каком-то смысле, всегда немножко сверху заходит к любому обвинению. Параллельно вместе с этим money laundering, очевидно, ну, потому что все, что крипта, все money laundering, очевидное дело. Не получение декларации о соответствии для своих криптологических услуг. И самый последний пункт, который, ну, это крупными блоками смотрю. И последний блок, самый важный, это, конечно же, ввоз криптографического устройства, которое не выполняет исключительно функции аутентификации, а используется для чего-то другого.
Там без дополнительного декларирования. И предоставление такого же тоже есть.
А там еще какая-то манса была про количество пользователей 40 миллионов, да? Знаете вот эту штуку?
Это потом. Это как бы отдельная история. Просто в Европе сейчас начал действовать закон Digital Services Act, по которым сервисы с аудиторией больше 45 миллионов в сутки в Европе являются вот как бы субъектами этого закона и должны выполнять определенные дополнительные требования. Это там большинство сервисов Гугла, то есть Google Maps, Google Поиск, Google News, кажется, и так далее. И там это какие-то сервисы, это Facebook, естественно, это Instagram, там вот такие. Вот. Там есть требования модерации, там есть требования борьбы, там есть требования там сотрудничества, так сказать, с правоохранительными органами, если не ошибаюсь. Ну вот. Но Telegram сообщает, что у него 41 миллион.
Не, ну там тоже не так просто. Они официально сообщили в прошлый раз какую-то цифру, которая была меньше. А теперь 41. Они говорят... Да, а теперь говорят, ну вроде тоже меньше, но цифры точно они им не предоставили в указанном законе порядке. Так говорят французы.
Ну, сейчас Еврокомиссия озаботилась проверкой, как бы, собственно, посмотреть, сколько у них на самом деле.
А это смотри предыдущую статью. Мало информации предоставляет, значит, будем бить по наглой.
Ну, нет, это другое, потому что запрос это все-таки регуляторы и правоохранительные органы, это разные вещи. Поэтому там он им все-таки там, так или иначе скажет. Ну, это можно проверить на самом деле.
Слушайте, а как они это проверят? Ну, то есть реально...
Они могут написать в Google и в Apple, скажите, пожалуйста, сколько раз в месяц, на какое количество уникальных аккаунтов проходит пуш-нотификации.
Так это, подожди, и в Google, и в Apple, то есть оба.
Больше другими способами уведомления не приходит.
Не, ну да.
Но это я импровизирую, на самом деле, я не знаю. Но они точно могут спросить, ориентируясь на мобильное приложение, значит, что вот, так сказать, сколько народу скачивает, а и сколько народ получает уведомления.
Ну, меня, знаете, что удивляет? Что, ну вот смотри, допустим, если, допустим, Apple и Google, они готовы сотрудничать настолько, что готовы предоставлять такую информацию, почему бы не убрать там тот же Telegram из этих приложений? Или еще что-нибудь? Ну, то есть, интересно. Ну, опять же, тут я понимаю, что сейчас тоже...
Что значит убрать?
Ну, например, если они хотят... Что хотят правоохранительные органы? Чтобы прекратилось money laundering и чтобы фоток детей не было и так далее и тому подобное. Правильно? Или чего они хотят?
Ну, да, у них стоит задача борьбы с этими преступлениями, в том числе имеющие какое-то свое отражение на разных платформах. Они направляют запросы на эти платформы, например, скажите, с каких IP у вас это дело отправляли. И все как-то отвечают, потому что, ну, есть вот это вот Transparency Report, и вы, ну, то есть, и Meta отвечает, и Google отвечает, и Apple отвечает. А у Telegram в офисе стоит, как известно, большая коробка, куда они все это дело периодически скидывают, потом выбрасывают.
Подожди, а если, например, мы говорим про... Вот я это сказала за эфиром, и на этом моменте все сказали, пошлите в эфир. Расскажите мне, почему у Телеграма нет end-to-end encryption? Потому что вот Apple, например, есть, но это известно, что Apple говорит, ну, мы вам не можем... Ну, то есть какие-то же там вещи они могут передать, но сами разговоры они передать не могут, потому что они зашифрованы. А почему у Телеграма? Телеграм же всегда... позиционировал себя как прям, ну, по-настоящему, я не знаю, приватный, секьюрный.
Вопрос неправильный, Ксюша. Да не потому, что почему нет, у них есть. Скорее вопрос был бы, почему у них по умолчанию это не включено. Но на самом деле у них можно... Но,
смотри, включение по умолчанию тебя не освобождает от необходимости отвечать на запросы органов.
Ну, ты
не сообщать,
ответить,
например, тебя... какую-то доступную метаинформацию.
Да, метаинформация есть, ну и все. Идите лесом. Вот как
да,
протон.
Безусловно.
Это мне кажется, вы очень оптимистичны. Вот смотрите, вот есть WhatsApp. Вот у него формально end-to-end encryption, как у всех, кто использует Text-Secure протокол, или там как сигнал протокол он теперь называется. И что это, вы думаете, освобождает WhatsApp от необходимости общаться со спецслужбами? Это они не просто общаются, они там как бы чуть не живут там, в том смысле, что количество сообщений по WhatsApp, очевидно, в десятки, а то и в сотни раз, запросов из служб, больше, чем у Telegram. И они, разумеется, выдают сообщения, потому что end-to-end encryption не означает, что у тебя на сервере ничего нет.
Погоди.
Ты имеешь в виду, они выдают шифрованные
сообщения? Да, шифрованные или что ты имеешь в виду?
Не, как end-to-end encryption не означает, что у тебя нет сообщений на сервере. Это значит, что у тебя сообщения зашифрованы на сервере.
Ну да, которые ты теоретически не можешь расшифровать.
И ключей ты от них не знаешь, да.
И ключей ты от них не знаешь. Но ничего не мешает твоей программе получить ключ на клиенте и отправить его на сервер. Понимаете? То есть, типа, главная претензия к WhatsApp какая? Где же, как это, ну, типа, отдавайте нам сообщения и людей, которые, значит, занимаются распространением наркотиков и порнографии. Ну, типа, как это делать? Ну, вот так. Типа, ты либо на клиенте сам постоянно отслеживаешь контент, и если есть необходимость, то дальше ты просто отправляешь уже либо ключ, либо расшифрованный архив с клиента. Это один вариант. Ты же обязан хранить ключ, ты же не можешь его не хранить на клиенте. Либо второй вариант. Напоминаю, что у WhatsApp есть бэкапы, которые по умолчанию у большинства включены. Бэкап нужен для того, чтобы, ну, типа, не потерять историю сообщений. И эти бэкапы, так же, как, собственно, бэкапы, хранящиеся в iCloud, они так или иначе, ну, типа, был как-то несложно расшифровать их.
Уязвимо, да. А что по поводу сигнала, про который говорят, что вот если бы как сигнал делали, то за ними бы не бегали вовсе.
Ну, к аудитории бы не было удобно. Сигнал очень хорошо делают. Они делают так, что у них нет аудитории. Нет аудитории, нет проблем.
Погоди, нет. Я недавно подписался. После всего этого, думаю, надо сигнал завести так, чтобы появилась аудитория. Не преуменьшай.
Ну, смотри, если ты пользовался сигналом, ты, наверное, знаешь, что простого способа подключиться, например, двумя клиентами к сигналу на самом деле нет.
В смысле? Чему нет?
Ну, так ну, и да. WhatsApp особо нет. Ну, то есть
ты имеешь в виду двумя телефонами или двумя клиентами?
Да.
Ну, двумя клиентами. Это, на
самом деле, телефон и десктоп?
Не, ну это без разницы. Телефон и десктоп, он как бы работает через телефон, как вы понимаете.
Ну да, но WhatsApp также.
Ну, я про это и говорю.
Подождите. Вы совсем меня запутали. Значит, ты можешь совершенно спокойно подключить неограниченное количество клиентов.
Нет.
Хоть там, да.
Ну, нет.
Другое дело, что у тебя не восстановится, ты не будешь видеть всю историю предыдущую.
Да нет, они ключи друг другу передают. Ну, типа, давай так, по-другому сейчас я сформулирую. На самом деле, надежный способ, это как у сигнала, когда на самом деле на самом деле сообщения, по сути, ходят через телефон. Ненадежный способ, это так, как сделали в сигнале в последнее время опционально, и в WhatsApp это просто сделано по умолчанию в новом клиенте. Это когда ты запускаешь новый клиент, и дальше происходит момент потери безопасности. А именно, новый клиент у старого получает ключи. То есть у тебя end-to-end шифрование, но ключи твои лежат в большом количестве разных мест. И напомню, на всякий случай, эти ключи идут через сервер. Понимаешь?
Не, подожди.
Там есть ухитрение.
У тебя не лежат одни и те же ключи.
У тебя лежат одни и те же ключи.
У тебя должны, условно говоря, вот с момента синхронизации на новом устройстве генерируется новая пара ключей. И она должна участвовать, ее открытый ключ должен участвовать дальше в сообщении.
Ну, это как-то оно и есть. В смысле, как бы у тебя появляется N устройств, на которых лежат ключи от этого чата. Понимаешь? Безопасность теряется просто в этот момент.
То есть это вот этот момент, когда я делал link device, вот это происходит, да? Ты хочешь сказать?
Угу. Почитай. Слушай, это на самом деле очень интересное чтиво. Почитай описание тех secure протокола. Он сейчас, по-моему, прям просто они его переименовали, он, по-моему, просто сигнал протокол называется. Это не про сетевой протокол, а именно про протокол безопасности, как он работает. Есть куча статей по этому поводу, они прям хорошие и очень хорошо описывают, как это все работает, как это должно все правильно работать.
А они не могут экспайрить ключи? Ну, то есть для для временного клиента они выдают ключ, или там, типа, если он работает...
Что такое временный клиент?
Ну, в смысле, десктоп. Вот у тебя есть основной,
который можно... У тебя все равно в любом случае используется сессионный ключ, а не вот прямо полностью асинхронное шифрование.
Чего? Какой сессионный ключ? Не-не, ну, в смысле...
То есть, когда он у тебя меняется, у тебя устройство, которое, условно говоря, устарело, выпадает из сообщений. По идее.
Я не понимаю, что такое устарело. Ну, то есть, типа, там классический double ratchet. Ну, в смысле, там как бы классическая схема... Блин, мне кажется, это не объяснить на буквах, надо показывать картинки. Короче, если коротко, там нет такого
понятия... Алису не завис, Бобом, пожалуйста.
Не-не, там нет такого понятия, как сессионный ключ в этом, в этом протоколе. Это совершенно другая штука. Она про... Это штука, которая не подразумевает такого понятия, как сессия. У тебя есть ключи. Ты можешь поэкспайрить ключ, безусловно. Но вот типичный пример. У меня два iOS-устройства и одно десктопное. Угу. Там нет такого понятия, как временное устройство. В смысле, у меня есть...
Нет, временного нет. Ну, условно говоря... Хотя, подожди. У меня были истории, когда сигнал как бы терялся, разлогинивался на десктопе.
Там есть CE-key, ну, в смысле, типа Content Encryption Key. И вот он может проэкспайриться, просто потому что он выпущен был на короткое время. Он не сессионный при этом. То есть он, типа, это такая отдельная штука. Ну и это, мне кажется, перестать должно после 16-го года. Короче, когда все перешли вот на ту штуку, которая называется сигнал протокол, вроде бы все должно было прекратиться. В смысле, должны перестать у тебя быть такая штука, что у тебя устройство отвалилось. Если оно отвалилось, возможно, оно при апгрейде просто потеряло ключи.
Слушайте, получается, мы сами же себе злобные буратино, мы хотим на больше, чем одном устройстве, а больше, чем одно устройство, никакой безопасности.
Ну, в этом и проблема. В смысле, ты спрашиваешь, почему так получилось? Потому что ответ Дуровых был еще в тот момент, когда они только начинали, что, ребят, мы хотим так, чтобы у нас было неограниченное количество устройств. И я их хорошо понимаю. У нас, у тех, кто начинал пользоваться Telegram с самого начала, это был чуть ли не ключевой момент. Потому что, ну, типа, куча тогда было разных мессенджеров, они по большей части все работали единовременно на одном устройстве. А я хочу, у меня два компьютера, я хочу на них на обоих одновременно пользоваться Telegram. Понимаешь? То есть короткий-то ответ, он вот такой.
Ну, в общем, не додумали, как говорит Грей, олимпиадники, как сделать, чтобы и секретно было, и на нескольких устройствах.
Мне кажется, это интересная математическая задача. Я думаю, что можно математически доказать, что это невозможно.
Погоди, извините. Но когда я с кем-то делаю секретный чат, то, что они называют секретный чат, end-to-end encrypted, он у меня только на одном устройстве, по-твоему, будет?
Да, конечно.
Да, ты его даже не видишь на втором.
Ага. Ну, тогда
make sense. Более того, у тебя, по-моему, чат толком не начнется, пока второй не... Я не помню, слушайте, давно не делал. Там сразу можно написать в этот чат? Или второй человек должен зайти туда тоже?
Второй должен подтвердить, что он согласен на этот encrypted чат. Да,
вот в этот момент вы меня обмениваетесь ключами, и все происходит.
Ну, там типа, да, происходит классический хэндшейк с передачей ключей. Ровно так. Я еще на всякий случай всем в случае звонков очень рекомендую. Я напоминаю, что там звонки тоже так устроены, что только одно устройство принимает соединение. И там на экране, вдруг вы не знаете.
В Телеграме звонки есть?
Конечно. Хочешь, позвоню прямо сейчас.
Не звони. Жень, нет в Телеграме нормальных звонков.
Ой, ну...
Ну, то есть, качество... Вот сначала все мессенджеры, потом долго никого нет, потом Телеграм.
Ну, нет. Наверное, нет. Ну, типа, давайте так скажу.
Что происходит, когда затыкается связь, так сказать, во всех... Ну, в Телеграме? Сначала буль-буль-буль, а потом ты слышишь всю предыдущую фразу очень ускоренно произносимую.
Слушай, человека. У меня есть предположение, что у тебя очень много звонков в Телеграме и очень мало во всем остальном.
Нет, у меня нет звонков в Телеграме практически, ну там, я не знаю, два в день максимум.
Ну, это...
Погоди, а во всем остальном, ну вот в нашем любимом Metamost у меня ни разу не глючил, ни разу ни один звонок.
То есть, с десктопа используешь, у тебя там нет проблем с трафиком.
Ну да, конечно.
Ну вот. А Грей тебе описывает ситуацию, когда очень плохо с трафиком, например, на мобильном. Тут надо еще добавить,
не,
что...
Я не знаю, у кого я на самом деле, потому что я-то в основном, ты знаешь, на Wi-Fi.
Ну да, я как бы... Ну, главная проблема всех таких штук заключается в том, что при потере трафика совершенно непонятно, как нормально продолжить передачу аудио. Да. Ну вот. И, ну, короче, если коротко, то у Телеграма так же отвратительно, как у большинства обычных мессенджеров. Мы просто от Телеграма хотим большего. Хочется от Телеграма получить нормальное качество такое, что, типа, плавная деградация там, качества звука, например, как, простите, в этом самом...
В WhatsApp.
В WhatsApp не, в WhatsApp...
Знаешь, в WhatsApp есть не очень заметная, но, видимо, спасающая деградация, и в FaceTime есть, кстати
говоря. Вот в FaceTime, она хорошо работает. FaceTime, ну, как бы, по всем моим тестам, FaceTime прям нормально. Вот. Ну, типа, во всяких вот мессенджерах, типа, которые десктопные совсем, там обычно вообще таких проблем не встречается. С Телеграмом бывают затыки, еще связанные с тем, что они же по непонятной мне причине решили, что звонки, они, ну, короче, они все, как обычно, сделали по-своему. И совершенно, мне кажется, не посчитали с тем фактом, что у них сигнальная часть для звонков идет через телеграмные протоколы, которые, в общем, не рассчитаны на то, чтобы там будет какой-то реал-тайм. Ну, такое. Не, типа, у меня много звонков по Телеграму, и они работают более или менее нормально.
Погодите, типа, терпимо. Если вернуться, так сказать, к сути, вы ожидаете, чем вот это все странное закончится? Это вообще беспрецедентное событие, прямо скажем.
Смотри, сегодня уже началось, чем закончится.
Значит, главное, да?
Сейчас. Главная претензия, которая, судя по всему, есть в отношении Телеграма и в отношении Дурова как следствие. Их две. Первое – это заявление о том, что Телеграм недостаточно хорошо взаимодействует с органами Франции, в смысле с разными спецслужбами Франции. И, судя по всему, там сейчас будут просто налаживать этот процесс, потому что, ну, как обычно, знаешь, типа, на какие-то сообщения отвечали, а какие-то игнорировали. А надо отвечать, ну, типа, если ты работаешь с европейским регулятором, надо отвечать на все. Ты на некоторые из них можешь ответить «нет», но отвечать ты должен на все. Это одна сторона. А вторая сторона – это что Telegram плохо борется с распространением наркотиков и детской порнографии. И, судя по всему, главная здесь претензия вовсе не в том, что там существуют какие-то боты, через которые что-то можно купить, а довольно неожиданная фича, которой, на мой взгляд, никто из нормальных людей не пользуется. Вот если вы сейчас в Телеграме...
Сейчас уже поздно, да.
Да-да, то вы можете нажать в, там, в самую левую колонку «Контакт», и там есть пункт, который называется «Find people nearby». Вот если вы сейчас туда, в Телеграм, нажмете, вы обнаружите, что эта фича сейчас полностью перестала работать. В смысле, что ты туда тыкаете, а там ничего не происходит. Последние 4 года на моей памяти... Когда бы я, где бы я туда ни заходил, это был самый простой способ найти продажных мужчин и женщин и наркотики. В смысле, никого другого там найти было уже невозможно. Причина очень простая. Дело в том, что там была такая интересная функция, она называлась «группы, привязанные к геолокации». И очевидно, в какой-то момент люди понаписали ботов, которые создают эти группы с сеточкой, знаешь, там типа 100 на 100 метров по всему миру. Для того, чтобы заниматься продажей нелегального контента. И по непонятной мне причине Telegram с этим вообще никак не боролся. И вот сегодня, буквально за 4 часа до того, как я слежу за там, списком багов Telegram, в смысле, сайтом, где списком багов Telegram, внезапно обнаружилось, что эту фичу выключили, судя по всему. Причем как без объявления войны, в смысле, просто раз.
А там комментариев, по-моему, не появилось, да?
Официальных, конечно, нет. Но тут это отдельная история. Мне кажется, что Telegram... Как-то как компания, состоящая из людей, которые отказываются заниматься взаимодействием с другими людьми. Знаете, такая немножко компания-интроверт. А в таком масштабе уже нельзя быть компанией-интровертом. В смысле, что у тебя должны быть и официальные заявления, и должна быть готовность, если что, что-то публично заявить. Потому что сейчас они и раньше никогда ничего не говорили публично. И сейчас толком ничего публично не говорят. Произошло что-то очень плохое. Ну, мы можем предположить, вот Сережа, мне кажется, тоже предполагает, что у них там не очень хорошо с деньгами. Потому что дошло до того, что Дуров за последний год выступал на двух больших мероприятиях. одно из которых вообще свое собственное, по сути, было. То есть, ну, реально там что-то... В лесу что-то...
Типа нет хорошей жизни, он это делал. Там писали, что они хотели на IPO выходить. Поэтому
ну,
логично,
слушай,
что
мне кажется, нет. Мне кажется, на IPO их никто не пустит. В смысле, может быть, в азиатский, на азиатское какое-то IPO. Но мне кажется, Дуров не такой, чтобы выходить на азиатское IPO. Он хочет, скорее всего, IPO большое и красивое.
В смысле, сейчас уже не пустят или раньше?
Не пустили. Ну, и тогда не пустили бы.
Почему?
Ну, потому что компания, они не взаимодействуют? Которая... Ну,
слушай, нет, потому что совершенно серая, мутная компания.
Да. Компании, которые занимают... Нет, не потому что мутная. Мутных компаний на IPO очень много было за историю существования какого-нибудь NASDAQ. Stripe, знаешь, если посмотреть на него внутрь, там засовываешь руку, по локоть вытаскиваешь оттуда, а там все измазано непонятно чем. Вот тут такая же история. Но Stripe, видишь, довольно успешно вышел. Нет, я думаю, дело в другом. Во-первых, это крипта. И выходить на IPO с криптой очень долго бороться с любым регулятором. Прямо очень долго. Потому что любой регулятор очень боится любой неконтролируемый государством даже не валюты, а ценной бумаги.
Все очень просто. Чтобы выйти на приличное IPO, надо пройти SEC. Ну, Security and Exchange Commission. А как относится Security and Exchange Commission к крипте, всем известно. Вот и все.
Ну, ты знаешь, я думаю, что в последнее время все легче и легче конкретно SEC к этому относится. Но там есть, как бы он не единственный регулятор. И в Штатах, и везде. Это не единственный регулятор, который должен удовлетворять. И будет очень много вопросов, скорее, со стороны и бирж, и других участников рынка. Поэтому не имеет это особенного смысла. Но, возвращаясь, там есть свежевышедшая статья Financial Times, у которой, знаете, вот такое бывает, ты читаешь газету, а с уголка газеты немножко так что-то капает. Это яд сцеживается. Financial Times явно написали статью с общим посылом, что этого Дурова сажать надо, в которой, с одной стороны, рассказали полученные ими не особенно легальным путем отчетности о том, как там выглядят доходы, расходы у Телеграма. И на основании этого, ну, как бы не то, что утверждали, а очень активно пушили мысль, что там у Телеграма все очень плохо с деньгами, и вообще непонятно, как они собираются отдавать деньги. А я напомню, через чуть больше чем через два года истекают бумажки, которые Телеграм выдавал инвесторам своим. Там бумажки такие, они...
Ты имеешь в виду грамм или... Или
типа ну, опционы
что?
Какие-то.
А какая разница? Это не опцион, знаешь, это convertible loan. Это такая бумага, в которой написано, что мы обещаем тебе твои деньги вернуть с плюс 6% годовых, либо ты получишь долю в компании. Ну, если коротко. Вот такой вот баланс там внутри. И очевидно, что Дуров не хочет как бы отдавать долю в компании, а если учесть, что деньги эти брались в займы, что называется, в смысле, вот в такой форме, из-за того, что у Дурова, сколько, 3 года назад, да, были фантазии о том, что можно выпустить Грамм как самостоятельную криптовалюту внутри мессенджера, ну, тогда как бы прям вот напрямую привязать.
Ага.
И сделать это нахрапом в обход СЕКа, да еще тогда, когда это прям у СЕКа была активная борьба с криптовалютами. Короче, было, ну, мне кажется, опрометчиво брать так много денег, но при этом меня на самом деле цифры порадовали. Вот у Сережи другое отношение. У меня довольно приятное ощущение от того, что накопал Financial Times, потому что оказалось, что их как бы убыток до налога составляет всего 100 миллионов в год. Что, в общем, по нынешним представлениям,
да,
копейки.
Только, Гриш, ты не учитываешь другого, что 85 миллионов дохода – это такой бухгалтерский доход от того, что у них крипта выросла, их собственная.
Нет, нет, да. В этой цифре... Нет, не-не-не. В этой цифре это не то, что крипта выросла, а то, что они продали.
Нет, это devaluation, типа revaluation of assets. Там, ну, вот просто...
Слушай, ну, я читал тоже эту бумагу, я не готов сейчас поручиться за
нет,
это.
Нет, ты читал статью в Financial Times.
Не-не, мне PDF-ку тоже прислали. Это как бы понятная история.
Ну, с 22-23 годом.
Да-да-да, и с прогнозами на H1. Короче, тут не важно. На самом деле, в любом случае, эти цифры не выглядят для меня сумасшедшими. Ну, типа, просто есть много городских сумасшедших, которые утверждают, что ну, минимум полярда должен тратить, значит, Telegram, в смысле, в минусе быть Telegram на то, чтобы все это хоть как-то работало.
Ну, он должен тратить порядка, по собственным словам Дурова, кстати говоря, он должен тратить в среднем где-то на данный момент порядка 600 миллионов в год. А если...
Это совокупно на все?
Это, короче, он в марте давал интервью тому же Financial Times и сказал, что один юзер в годовом исчислении обходится в 70 центов. Вот. Если этих юзеров сейчас там 900, 950 миллионов, ну вот где-то получается 600 плюс миллионов, значит, расходов. Доходов при этом, если они рапортовали о 5 миллионах в январе месяце премиума, ну, значит, вот считайте, 25 миллионов в месяц они на премиуме зарабатывают, ну, там, 5 миллионов, ну, 5 долларов в месяц подписка. Вот. Плюс реклама, плюс, видимо, крипта. Вот. Как-то, да.
А где реклама в Телеграме? Покажите мне.
Она есть, ты ее не видишь просто.
Ты ее не видишь, потому что у тебя тоже премиум.
А когда был не премиум, я ее видел, хочешь сказать. Просто не обращал внимания. Ну, может быть.
Ну, мне регулярно сейчас перестали, потому что они включили геотаргетинг, наконец-то. А, ну, там где-то год назад. А, но до этого мне регулярно присылали скриншоты, какого черта, что это такое, значит, в ленте происходит. Сделано она...
Дай я за тебя расскажу. Сереже присылали возмущенные сообщения вида, какого черта ты, значит, здесь рекламируешь в своем телеграм-канале про Украину во время войны, ты рекламируешь новостройки в Москве. А он, как ты понимаешь, это никак не регулирует.
А оно по языку наводится.
Угу. Там чуть сложнее все. Там, на самом деле, он наводится по аудитории. У тебя просто много аудитории было с Россией или с установленным русским языком, и по этой причине большая часть людей просто видела рекламу из совершенно неподобающей. И надо, самое ужасное, что это происходит до сих пор. Ну, в смысле, что, типа, реклама, которую сейчас мы видим, там как-то таргетинг вроде улучшается, но сказать, чтобы он прям хорош, ну, нет.
То есть, вы хотите сказать, что это же опция, у нас в Радио Ти-чате есть реклама, ее кто-то видит.
Нет, в канале.
Канал в Радио Ти. У меня есть канал, у Гриши есть канал. И там между нашими сообщениями, вот широковещательными, у кого-то появляется еще вот такой небольшой блок.
У Радио Ти тоже есть канал. Тот, в который новые выходят. Вот пишут для Умпутуна, сейчас покажут, что бывает. Ну, может быть.
Ну, пожалуйста.
Бывает.
Вот видишь?
Смотри-ка.
Вполне.
Прикольно.
Да. Вот, видишь, тонкий.
Прикольно.
Подождите, а получается, что у вас канал, а вы даже не знаете, какая у вас там реклама?
Да, и мы оттуда ни копейки не получаем.
Ни копейки-то ладно, а если у вас какую-нибудь хрень там рекламируют, которая, не знаю, например, там, ты топишь за одно, а у тебя рекламируют вообще другое.
Это случается регулярно, и ровно вот это
случилось. Что ты думаешь, мне жаловались, да?
Конечно. Да, серьезно?
И не раз, да.
Жесть.
Ну, контроля нет никакого совершенно. В этом отношении. Ну, да, странно.
Понятно.
Но на самом деле, кстати, из вот интересного про encryption я прочитал тут одно мнение. Значит, по поводу того, что, ну, действительно, на самом деле, европейские страны очень хотят, так сказать, поподсматривать и заставить кого-то там модерировать сообщение вот в end-to-end encryption. Британский парламент с прошлого года рассматривает, тут Леша нету, он бы, так сказать, подтвердил или опроверг. Ну, точнее, защищал бы. Он с прошлого года рассматривает такой билл, который требует все сообщения проверять там, на наличие в них детской порнографии, например. Ну, или то, что называется CSAM, да? Там, значит, Child Sexual Abuse Materials. Так вот, WhatsApp, кстати говоря, тогда же сказал, WhatsApp ничего делать не будет. 2% британской аудитории не стоит того, чтобы портить безопасность для 98% всего остального мира. Аналогичным образом там Signal, Element, кстати, ну вот эти матриксовские менеджеры, Threema и так далее, они тоже подписывали, значит, петиции, что типа британские депутаты, одумайтесь. И очень прикольный комментарий, я сейчас прочитал, что вот вообще говоря, ну, конечно, понятно, что Франция тоже, наверное, хочет наехать на end-to-end encryption, и Дуров просто, ну, вот самая, так сказать, хреновая персона, чтобы отвечать за всю индустрию в этом плане. Потому что вообще, когда кто-то поднимает, так сказать, разевает рот на end-to-end encryption и говорит, как бы вас тут порегулировать, выступает, значит, соответственно, WhatsApp, выступает Signal, выступает, значит, там всякие фонды и так далее. А тут наехали на Дурова, и Дуров самый неподходящий, самый нерелевантный чувак, который может отстаивать эту штуку, потому что, тем более, что она у него работает не по умолчанию.
В смысле, но мне кажется, как раз он релевантный, потому что он им вообще не отвечает. То есть они-то что хотят, чтобы с ними взаимодействовать?
Ну, понимаешь, он создает ну, как бы образ ну, неадекватного вот, представителя индустрии. То есть ну, мы
поэтому,
ему писали,
поэтому, мне кажется,
пытаясь
его...
выработать
ну,
что-то.
Да, да, да.
Вот. А он вообще не отвечает. Сейчас мы вас всех зарегулируем, раз такое дело.
А вообще, это... А кто во Франции сейчас у власти? Правый или левый?
Да я не знаю, а Ленин за кого?
Французы.
Я знаю Макрон. Не знаю, какой...
Не-не-не, скорее... Там сложно сказать. Скорее центристы, потому что правый, это же там типа Ле Пен, да?
Но да, это, мне кажется,
это совсем правый. Это я к тому, что какой-то у нас такой перекос с государством пошел. Смотрите, события одно за другим, да, покатили. Вот это Франция наехала. Ну, типа, государство наехало на владельца. В Бразилии запретили этот самый...
Заблокировали.
Мало заблокировали. Запретили использовать VPN для того, чтобы к нему доступаться. С 9000-м штрафом
в день. Почему? Если у тебя есть 9 тысяч в день, пожалуйста, пользуйся.
Пожалуйста, пользуйся.
Короче, да ладно, Twitter, а как да. Они проверят? А как, ну, то есть, да, VPN же тоже не так легко проверить.
У меня есть очень простой ответ, Ксюша. Не надо никакие да. VPN проверять. Если ты видишь, что человек запостил чего-то в Twitter, значит, он пользуется VPN.
Ну, тоже верно, да. Нет, они могут, да, наверное, смотреть. Ну, а как, а если, допустим, человек поехал там, не знаю, в отпуск и запостил там? Как они? Им надо... Не, это сложнее. То есть, мне не кажется, что нельзя, что но... запостил. Допустим, там есть граница с Мексикой. Если у тебя есть американская виза, ты можешь там в обед съездить
в Америку. Да ты рассматриваешь... У кого? У Бразилии граница с Мексикой?
Ой, не у Бразилии. Тьфу, я Мексику перепутала. Ну, неважно. У Бразилии граница с кем-то есть, где не запрещен Твиттер? Со всеми остальными.
Вообще-то, да, но просто, ну. Понимаешь, бразильцы там в окружении испаноговорящих, а сами такими не являются.
Ой, ну, ну и что, такое. Господи. Испанский, так, португальский не такие.
Слушайте,
прям
я, кстати,
эти,
кидал эту
языки.
Ссылку. Перейдем на него или нет?
Ну,
можно, а можно я это всякой этой конспирологии?
Давай.
Я вот видела всякие мнения, у меня просто от них... Например, что вы думаете о фразе «Дуров все это спланировал, он специально-то полетел и специально, чтобы его забрали, потому что иначе...» А, потому что иначе он бы... Никогда не догадаетесь. Ну, хотя, вот, продолжите фразу, потому что иначе...
Как-то с Путиным связано, не?
Нет, ты...
Да, молодец, копай туда, как с Путиным связано.
Я видел на эту тему две феерические истории. Значит, первое, что каким-то образом... Значит, выстраивалась цепочка Путин, Дуров, Маск, Трамп. И когда это рассказали Дурову, он от испуга сдался во Франции. Вот. А вторая цепочка – это про то, что значит, Путин давал Сечину деньги, чтобы тот финансировал Хамас. Все это шло через крипту и Телеграм. А Сечин что-то прикарманил и, в общем, требовал от чего-то тоже от Дурова. Который, опять-таки, от испуга свалил во Францию. Вот. Че он поперся во Францию, кстати, тоже такой вопрос. Значит, ну, скорее всего, просто он думал, что ну, он такой крутой, что ордер его не касается. Ну, это...
А так а он же не знал про ордер? Или знал? Ну, то есть, там мнение расходится.
Погоди, Ксюша, ты мастеряешь. А какой правильный ответ-то?
Правильный ответ, никогда не догадаешься. Правильный ответ про то, что американцы хотели посадить Дурова, чтобы прочитать все военные чаты. И поэтому он скрылся во Франции. Классно.
Ах, вот даже как.
Да.
И ничего, что Франция чуть ли не больше поставила нам оружие, чем
Слушай,
Америка.
Ну это же конспирологическая теория. Там логики не должно быть. Если там есть логика, это плохая конспирологическая теория. Это же классика.
Да.
Так что это как бы Путин, но как бы вот в окружную, как Грей сказал, что через там, типа, через Америку. Короче, как обычно, Обама нассал в подъезде или собирался нассать.
Да не-не-не,
ну, Америка...
Байден. Загоревался под дюжину. И поехал, так сказать, за
Америку. Ну, короче, да. В общем, если
очень
что,
тонкая
я...
отсылка была. Мало кто читал, Сереж, что новость.
Да. Я ну, не извините. Думаю, что... А что там
мне
же
жена донесла.
Была?
Я знал. Бог,
это,
я знал.
Это реальная новость, на самом деле, Ксюша. Дело в том, что в России снимается сериал. Там главный герой Байден. Вот. А его играет Дюжев.
Которого
он
засылает
прилетает
в
Россию проверить,
нагадить,
почему
да?
не срабатывают санкции.
Да ладно.
Там где-то, по-моему, на «Медузе» есть даже...
Это не шутка. Это
изложение первой серии.
Да, но сериал комедийный, судя по этому изложению. То есть они не на серьезе это рассказывают.
Это будет такой комедийный кринж, да. Ну, тем не менее.
Не, ну, кстати, да, мне кажется, это очень же в стиле. Мне кажется, можно очень смешной комедийный кринж в этом плане сделать. Это же как очень-очень вот в том же ключе, что типа Обама во всем виноват, а тут Байден будет выяснять.
Я искренне надеюсь... искренне надеюсь, что там будет такой момент, когда он выпивает пиво и не дотерпливает и забегает в какой-нибудь подъезд. Ну, просто как...
Да, это смешно.
Слушайте, я еще на волне вот этих событий увидел массу... Не я увидел, мне YouTube принес. Он решил, что мне важно узнать. Массу разоблачений. Как-то здорово теперь разоблачили в результате всего этого. И видно, что он казачок засланный.
И про 50 полетов, про 50 поездок, да, или, да, про, да, да. Или про детей в Швейцарии?
Нет, дети в Швейцарии, ладно, дети у него...
Которых он бил, подожди, дети в Швейцарии, которых он бил, надо добавлять.
И возил в частном самолете, почему они, а теперь они ужас, они не понимают, почему в эконом-классе столько народу.
Да, да, но либералы, ну, российские не этим возмущаются вот поездками, тем, что он, оказывается, казачок Путина. И все деньги ему Путин давал, на самом
деле...
Я примерно
посчитал. Я не знаю, что там про деньги. Но где-то процентов 90 критикующих, вот раздувающих эту историю про 50 поездок, уехали из России в феврале 22 года в лучшем
случае. А что за 50 поездок, расскажите мне?
Ну, типа, нашли базу, в которой отмечено, что он 50 раз после 2014 года, когда он заявлял, что он чуть ли не в изгнании и так далее. Ну, не знаю, кому заявлял. Но,
он ездил в Россию.
А он и ездил, на самом деле, в Россию, в основном в Питер, потому что, насколько я понимаю, там родители...
Что у него там мама живет, еще, да, я тоже далее, хотел, да, сказать.
Вот. Там, причем, есть автомобильные пересечения, он поездом в Хельсинки-Питер катался и летал там потом в итоге на самолете. Вот. Ну, что-то как-то не знаю. А что он криминально сделал? Тут наши вообще начинали, там, повесили заголовки, он тайно ездил в Россию.
Не-не, к этому подводят...
Ну, типа, он пресс-релиз должен был вообще делать, так он.
Там подводят к тому... Там такая сложная цепочка рассуждений. Я одну даже посмотрел почти до конца. Начинается с того, что он нам врал. Он нам врал 100%, в чем нам он еще мог врать. И заканчивается тем, что точно ему Путин деньги давал. Вот там вот так идет все.
Там провязано, ну, да, там приводятся даты, которые так или иначе коррелируют, вот, например, в тот день, когда Роскомнадзор объявил, что они не будут блокировать Телеграм больше, а он в этот день был в России и вылетал из России.
Да-да, и задали вопрос,
а потом он ездил, когда это была история с Грамом, и там было сложности с деньгами, наверное, то вот потом они перестали быть, и он тоже там съездил в Россию. Ну, во-первых, так сказать, я, честно говоря, вот я там где-то уже говорил, я не вижу доказательства тому, что эти записи вообще аутентичны.
Ну, хорошо, пояснили вы мне все. А ты какую тему хотел, Грей, выбрать? Что ты хотел?
Ну, раз мы про Бразилию начали говорить, то вот я докинул эту тему уже. Она есть.
Я не вижу, чтобы я выбрал кто-то. Видите,
вот она. Выбираю.
Молодец.
Вот. Значит, в Бразилии на другого гениального человека и великого менеджера, и создателя лучших в мире продуктов наехали другие власти.
Ты уверен, что ты ее выбрал? Потому что я нигде не вижу.
Ну, хотя бы они... Нет, я увидела в чате, уже показано, что мы выбрали эту тему. Да. Окей. Слушайте, ну они его не посадили, это разные вещи.
Так он туда не приехал.
Подожди, и у него вообще гражданства нету. Потому что мне... Слушайте, вот как вы считаете, это помогло или помешало Дурову? Ну, то есть, не будь у него французского паспорта, посадили ли бы его?
Ну, не так просто. Ну, в общем, задержать его никто не мешал.
Ну, было бы
задержать
легче,
его могли и так.
Легче было бы его вызволять. А сейчас вызволять его прямо, если посадят, будет сидеть.
Вопрос кому?
Ну, вопрос, а кому, да, его
арабским эмиратам.
Сент-Китсу или Невису?
Арабским эмиратам.
Ну, он же,
а зачем
у него
он
4
так
паспорта.
Нужен?
Но они уже списались за него.
Да, 4.
Они уже сказали, что там будут наказывать Францию. За то, что
они уже вписали за
так,
него?
Так, вот дезинформацию не надо.
Так и Россия же тоже хотела за него вписаться.
История
это
про,
было, что он не
история
просил.
Про истребители, это как раз фейк.
А что за история про истребители, что арабские
уже
эмираты
успели запустить, что арабские эмираты возьмут и откажутся, значит, от поставок 35 французских истребителей, потому что посмели тронуть нашего мальчика.
Читал это, во-первых, в Твиттере, который X, а там врать не будут. Так что не выдумывай.
У меня папа так про телевизор говорит.
Там фейковый ролик Аль-Джазиры. Ну, то есть, ролик как ролика, но влупили, значит, еще и логотипы Аль-Джазиры. Типа, вот, врать не будут.
Окей, Бразилия. Что Бразилия устроила и за что Маск?
В Бразилии уже несколько месяцев продолжается такая битва двух якодзун. Это судьи Верховного суда Алехандре Морайса, если я правильно произношу. Там, блин, а там же португальский, там же как-то иначе надо произносить. Ну, неважно. И, собственно, Илона Маска. Дело в том, что там были отмечены всякие там нехорошие посты и все такое прочее в твиты. Значит, относить, когда у них же там выборы были относительно недавно. И там были всякие там fake information, что-то еще. В общем, оно дошло до Верховного суда, и суд потребовал, выдал как бы предписание в социальной сети удалять вот эти вот, ну, удалить конкретные твиты. Маск, естественно, сказал нет. Потом, значит, вот эскалация чуть-чуть, так сказать, они обменивались этими да, нет, да, нет. В общем, в итоге судья пригрозил заблокировать Твиттер на территории Бразилии. Маск в ответ сказал, что мы вообще закрываем всякую... Видимо, у них там был какой-то офис, там что-то делали, там, может, рекламу продавали. А что они вообще это дело закрывают. А судья потребовал назначить официального представителя в стране, чтобы было с кем разговаривать. Маск сказал, да нифига подобного. Вот, и никаких штрафов мы платить не будем, если, так сказать, за, нарушение, ну, за неподчинение суду, например. Вот. Судья сказал, ах так, и приказал заблокировать, выдал ордер на блокировку счетов Starlink'а. А Starlink популярен, там 500 000 бразильцев, абонентов. Маск тоже сказал, ах так, и Starlink заявил, что пока что все услуги для абонентов в Бразилии бесплатны. То есть счета не нужны. Ну, в общем, пока мы в той точке, где судья вчера вечером, ну, вернее, вчера по их нормальному времени, значит, приказал заблокировать, значит, на территории страны доступ к Твиттеру, к X. Apple и Google получили приказы судьи о том, чтобы убрать, так сказать, из App Store приложение, значит, социальной сети, соответственно. Вот. И еще, так сказать, контрольную голову, это то, что, значит, запрещается использовать эту социальную сеть, даже с использованием VPN, если кто-то будет в этом замечен, штрафы вплоть до $9000 в день. Ну, вот как-то так.
Ну, беспредел полный, леваки устроили там, да, в Бразилии.
Маск в ответ постит мемы, потому что судья, на самом деле, имеет характерное отсутствие шевелюры. Вот. Постит мемы, где судья и Волан-де-Морт изображены практически рядом и очень похожи. Вот. Ну, вот. Судья воюет своими методами.
Немножечко, чтобы вы понимали масштаб трагедии. Но это только кажется, что Бразилия не очень важна. На самом деле, по разным подсчетам, в зависимости от ситуации, Бразилия — это то ли пятый, то ли шестой по размеру рынок для Твиттера по масштабу. И он, угу, типа или одна пятая, или одна четвертая от американской аудитории по размеру.
А кто кому кажется, что Бразилия не очень важна?
Ну, видишь, в Бразилии как таковой Твиттер на самом деле, ну, не супер популярен. Ну, то есть, чтобы ты понимала, в Бразилии типа от 20 до 25 миллионов, в зависимости от того, как считать активных пользователей в Твиттере. То есть, видишь, Бразилия страна большая, но
да,
тем не менее.
Это вообще, Бразилия, кстати, вообще как страна-то важна для всех социальных сетей. Это я вам как бы не понаслышке.
Такое, конечно, да. Типа для тех, кто зарабатывает не на подписке, она важна. Те, кто зарабатывает, целится в заработок по подписке, она не важна, потому что там люди не платят деньги.
Ну, это правда, да.
Ну,
да,
вообще, Гая платит.
Нет, ну подожди, конечно, это emerging market. Да. То есть, если ты там помаленьку с них собираешь, да, 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 то да, важна.
Вы знаете, вот, какая вторая страна по размеру у Твиттера? По аудитории?
Угу.
Давайте, как это? С каждого по варианту. Как... Женя, вот ты бы что сказал?
Сказал бы Германия какая-нибудь.
Германия десятая.
Давай, слушай, я просто
пальцем. Давай я буду, ну, неадекватен. Давай. Южная Корея.
А я Индонезия.
Индонезия четвертая, Япония вторая.
Я думала, Япония! Ну вот. Нет, я думала из Японии или Индонезии. И я все время, короче, между этими... Ну, в общем, Индонезия обычно тоже достаточно... Там много людей, на удивление.
Ну вот, смотрите, во-первых, нужно понимать, что аудитория...
Почему на удивление?
Ну, как-то, я не знаю, Индонезия вот не такая страна. Вот ты часто говоришь про Индонезию. Мне кажется, больше ты в день скажешь, что ты про Германию.
В общем, не знаю. Нет, я-то понятно, хотя у меня есть знакомые, которые там довольно долго жили. Вот. Ну, я, честно говоря, вот буквально на этой неделе несколько раз вспоминал Индонезию. В основном из-за острова Ява. Это самое населенное место на Земле вообще. Mm-hmm. Густонаселенное, в смысле.
Нет, там в Индонезии дофига народу живет. Я даже когда-то удивился. Да.
Там пара сотен миллионов.
Людей. Там много людей, действительно. Просто мне кажется, что это не такая страна, которую, мне кажется, часто люди говорят. Но я,
слушай,
ну вот, да,
давай так. Там мусульман больше, это... чем в Персидском заливе.
Что удивительно, да.
Ну, то есть вот Малайзия с Индонезией, по-моему, это большинство мусульманского мира.
На Яве не удивительно, что такая плотность. Каждый второй на Яве сейчас у нас, особенно вот в чате. Возвращаясь к цифрам, простите, я что цифры-то, собственно, открыл? Вы понимаете, что аудитория Твиттера, на самом деле, она, как в моей любимой истории, читатель мрет, в смысле, она уменьшается. И в Штатах у них всего 100 миллионов аудитории. Ну, там, 105, что ли, что-то такое.
А было. Типа уменьшается с какого? С какой цифры ты?
Я помню моменты, когда они говорили о 120, о 130. То есть, типа, должно расти.
Ты имеешь...
В Америке, да. Оно не растет. И это как бы неприятно. У Японии при этом 69 и растет. У Индии при этом... Ну, а дальше все остальные, типа, держатся в 25-20, вот в таком диапазоне. Индия, Индонезия и UK с примерно одинаковой цифрой в районе 25 миллионов. А, и сразу после них Бразилия.
А как на Индию? На всю вот эту огромную Индию? У них компьютеров там мало, что ли?
Не, там дело не в этом. Там просто, ну, типа... Я думаю, там 25,5 миллионов, и это все программисты. Потому что для всех остальных Твиттер зачем он вообще в Индии?
А у них вместо Твиттера, ну, какая-нибудь другая. Ну,
кстати, помните ли вы, но лет так 17 назад, когда Твиттер появлялся, была еще история, что в Индии тоже хотят что-то такое, и они построили соцсеть на смс-ках. Кто-то там был какой-то проект, значит, когда мы с вами, так сказать, бегали с Твиттера на плёк еще.
Вспомнил тоже мне.
Да. Ну вот я открыла просто интернет.
Твиттер им был недоступен.
Я могу сказать, вот типа самая популярная сеть в Индии, да?
Инстаграм?
Мы это хотели узнать. WhatsApp. Это я так и думала. Блин, надо было вам задать за это задачку. Да, я знала. Это практически, как ты сказал, social network на смс-ках. То есть это практически то, что
не за кое-кто специально летал и делал даже там специальную нулевую версию.
Слушай, мне кажется, что...
социальной сети.
Можно разные вещи делать. Мне кажется, что там все равно есть очень много факторов, которые... вызывают популярность каких-то социальных сетей в определенном регионе. Они прям, ну, это не знаю, не так просто. Вот, например, почему Телеграм такой имел популярность в России? Куча факторов. То есть
ты знаешь, что Россия не самая крупная страна у Телеграма?
Южная Корея?
Индия.
Я не знаю, нет. Индия?
Индия, Телеграм. Потом Иран.
Странно, что вот тут вот типа все, что популярно в Индии, и что-то тут Телеграма даже, он и после Ютуба...
Не, ну извини, все-таки аудитория Телеграма не слегка меньше, поэтому 60 миллионов индийцев это как-то незаметно на фоне WhatsApp.
Ну да, мне кажется, в Телеграме это просто, типа, там индийцев так много, что они могут во всех социальных сетях лидировать, просто потому что их много, понимаешь?
1,5 миллиарда. Но на самом деле вот восторги про Индию тоже могут оказаться такими, потому что мы помним, что Индия захватывала чуть ли не в заложники представителя Твиттера года 2 назад. Вот. И там, когда его оттуда убрали, они требовали назначить все-таки представителя, потому что властям не очень нравились усилия по модерации. То есть это государство тоже чего-то хочет, значит, от социальных сетей.
Мы не восторгались Индией, мы всего лишь количеством народонаселения удивлялись.
Слушай, но Франция практически то же самое сделала, как Индия, так что...
Захватила как бы, главного в заложники, да.
Да, захватила главного, не отдает его.
У французов всегда так. Сначала Бастилию разрушат, потом головы рубят, а потом Дурова захватывают. Ну, все логично. Все нормально. Свобода, равенство и братство. Давайте вспомним... То
есть, прежде всего, в случае революции нужно захватить телефон, телетайп и телеграм.
Конечно, по классике, а не разрушать Бастилию. Кто так делает вообще? Elasticsearch. Давайте на более гиковские темы пойдем.
Вот, давай, хорошая
подожди,
тема.
Подожди, там есть еще одна тема про государство.
Подожди, успеем.
Какая?
Да. Успеем.
Прервемся.
Elasticsearch, который сначала выжил, а потом зашел и сказал, все-таки было, но это хорошо. Это хорошо. Вовок, доложи. Я у тебя подсмотрел.
Не-не, давай, теперь ты. Это ты не у меня, а я тебе ее принес. Но ты прочитай, в смысле, ты хотя бы расскажи про саму новость. Потому что, честно говоря, я вообще не понял, что происходит. Там пост Elasticsearch, который называется «Мы теперь снова open source».
Да, еще раз.
А вы говорите, что нельзя повернуть котлеты обратно в мясо. Ну,
они говорят, что они добавят AGPL как дополнительную лицензию вместе с этим ELV-ом, который SSPL, что у них было, правильно? Mm-hmm. Вот-вот добавят. Пока еще нет, говорят, это в будущем, в ближайшем произойдет. И AGPL это типа настоящая open source лицензия. Типа, бери не хочу, нормальная лицензия. В общем, вернулись в семью.
Да-да, там интересно не то, что они вернулись, а то, как они объясняют, почему это произошло.
Ну как? То есть... мы всегда верили в open source. Всегда.
Мы никогда не переставали. Да, интересный текст, конечно.
Да, они пишут вот что, на самом деле. У нас были проблемы с АВС и некоторые путаницей на рынке, которую вызывало их предложение. Это в смысле про то, что АВС раздавал это все как услугу. Поэтому, перепробовав все возможные варианты, мы изменили лицензию, зная, что это приведет к форку Elasticsearch с другим названием и другой траекторией истории, и другой траекторией развития. В общем, короче, это длинная история. В общем, короче, они это все выставляют так, как будто бы Amazon изменился, Amazon извинился, короче, приложил много усилий, и все, и теперь мы помирились. Мне кажется, это выглядит немножко иначе. Потому что, вот дальше он там пишет, что спустя 3 года Amazon полностью инвестирует в свой форк, путаница на рынке в основном устранена, а наше партнерство с AWS крепко как никогда. Нас даже назвали партнером года по АВС. Я всегда надеялся, что пройдет достаточно времени, и мы сможем чувствовать себя в безопасности, чтобы вернуться к проекту с открытым исходным кодом. И вот это произошло. Что я могу сказать? Выглядит как... что-то мы не потянули
конкуренцию.
Мы не потянули конкуренцию с Амазоном, честно говоря.
И как-то с ними договорились за деньги небольшие для Амазона, и теперь мы друзья. Это я от себя добавляю, да.
Я при этом искренне считаю, что весь Yelk, в смысле Elasticsearch, Kibana сами по себе, они на самом деле лучше, чем то, что сейчас есть у Amazon по своим фичам, особенно в платном, не в бесплатном, а при платном использовании. В смысле, с их, как называется, господи, как у Elastic называется их платная подписка? Короче, вы поняли. Вот. Но понятно же, что как бы нахождение 2 форков раздельных, оно повлияло, и непонятно, будет ли мерч. Я думаю, что мерджа не будет, и Amazon продолжит тащить свое, а Elastic свое. И, короче, как-то оно еще какое-то время продлится.
Надо признать, что ошибку они типа признали, хотя так из серии, если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Старые, эти новые лицензии, которые всех возмущали, они остались. И это нормально, что остались, потому что у многих уже корпораций их запровили. Вот эту SSPL, да, называется, которую они у Mongo утянули. SSPL, да. Я знаю несколько больших организаций, где она прямо approved лицензии для таких типа open-source проектов. Это нормально, что оставили. Но вернули и нормальную, и обычную для простых смертных. Молодцы. Я и тогда их не особо ругал, а сейчас, наоборот, хвалю. И я тут лоялист. Ксюша, ты с нами? Или ты как Бобок издеваешься над ними? Мол, не потянули?
Мне кажется, что как-то странно, типа, мы вернулись к опенсорсу. Не знаю. Молодцы, конечно, что вернулись в родные пенаты. Что-то как-то тут не так. От хорошей жизни к опенсорсу не возвращаются.
Как это технически выглядит? Вот эти версии, которые выходили не под GPL, не под опенсорс, не под OSI лицензиями, Они будут перелицензированы теперь или с новой версией?
Нет, только новые версии будут под GPL. Ты не можешь перелицензировать старый продукт под новой лицензией.
Не, если это был не GPL, если это была какая-то приватная твоя, то ты вполне можешь ее открыть со старой версии. Никто тебе не помешает.
Но... Я думаю, что это потребует изменений в основной лицензии.
Да, это может быть. В контексте борьбы с путаницей это, по-моему, только добавит определенной путаницы. То есть некоторые версии будут этой лицензии, а некоторые уже другой лицензии. Ну, окей. Три таких наборчика будет. Молодцы. Да. Молодцы. Ну, сделали и сделали. Ладно, признали ошибку. Не все на это способны. Если бы еще, конечно, голову пеплом посыпали, сказали, мы были неправы, то было бы совсем хорошо. А так, ну и так, хоть что-то. Хоть что-то. У нас смешная тема есть. Я к следующей перехожу. Какая смешная тема? Какую я хотел смешнуть? А, вот смешная тема. Тумблер, в котором, оказывается, тусуются коллеги моей девочки. Это типа главный для художников место. Они там прямо цветут и пахнут, художники. Я не знаю, почему. Там же, я знаю, голые девчули, да, популярны в Тумблере были?
Были, так и остались.
Так и остались, да. Ну вот кроме голых девчули еще и художники популярны. И у них блоги. Тумблер – это набор же блогов, правильно? В этом же он...
Да,
это его продукт.
Угу. Ну да.
Теперь своего продукта не будет, а будет продукт тех, кто их купил. Потому что же зря платили. Сколько заплатили-то им? Три чего-то. Три миллиарда, по-моему, в свое время заплатили, не?
Миллиона.
3 миллиона? А что так дешево-то?
Ну, слушай, я думаю, что проплатить могли, даже доплатить могли. Дело в том, что Тумблер в свое время был куплен Yahoo. В 2011.
Нет, там все интереснее. Тумбл был куплен Марисой вместе с ее приходом в Yahoo.
И она за 3 миллиона его...
Покупали все-таки для Yahoo.
Подожди, за 3 миллиона понимаю. Его продали Yahoo?
Нет. Нет.
Окей, успокойся.
Значит,
меня,
когда-то, когда в Yahoo пришла Мариса Мейер, это такая молодая, подающая надежды, потому что перед этим она рулила гугловым поиском. Значит, были разные идеи, в том числе практически сразу купили Tumblr. Потому что такая хорошая блок-платформа, и давайте, так сказать, это. Потом Yahoo, в общем, с помощью Марисы нам потихонечку пришло к своему, так сказать, печальному концу. Tumblr оставался у компании. Дело в том, что там дальше, я уже даже забыл, кто кому чего передавал. В общем, по состоянию на 2019 год, когда... А там, по-моему, Verizon. Оператор?
Verizon
покупал. В итоге, когда купил Yahoo, выделил из него, там, переделал какие-то... Значит, сделал холдинг еще OVI чего-то. Короче, в итоге, да, в 2019 году... Я так понимаю, они пришли или к ним пришли, значит, Automattic. Это, собственно, компания, которая разрабатывает WordPress, у которой есть WordPress.com, значит, и еще несколько, так сказать, сервисов. Пришли и сказали, ну, наверное, давайте заберем. И, заплатив 3 миллиона, забрали.
Какая-то цена.
Весь Tumblr.
Какая-то цена не вытанцовывается.
Ну, чемодан без ручки, слушай. Ты понимаешь, что
забыл?
Вот он...
Ну, погоди, у них там аудитория какая-то есть. Это же не то, что совсем
очень маленькая.
Сервис.
Там была очень маленькая аудитория. Yahoo
это
перед
большая
тем, как
контент-помойка, фактически.
Слушай, перед тем, как, собственно, продаться Verizon, Yahoo там по пути столько дров наломали с Тумблером, что оттуда ушла почти вся аудитория.
Они запрещали порно, например.
Да-да, они в какой-то момент объявили, все, больше никакого взрослого контента. А там, ну, я не знаю, треть, наверное, была точно совершенно.
Нет,
да.
Треть, думаешь, по-моему, больше.
Я очень скромный, я считаю,
ну, плюс
что
к тому,
не меньше трети.
Значит, в 2019 году, когда его, условно говоря, снимали с рук вот этой предыдущего владельца, а это была блок-платформа конца, ну, где-то года 2009 по уровню. Ну, как-то так.
И так, а теперь они сказали, что все ваши ноу-хау мы грохнем. Мы лучше знаем, как блоги вести WordPress. И теперь все это переведут на WordPress блоги, я так понимаю.
Слушай,
да?
Ну они через 5 лет это же объявили. В смысле, они не то, что...
5 лет назад купили.
Угу. То есть они 5 лет это все терпели, а потом... Там не то, что происходит, что типа полная миграция всех блогов на WordPress. Нет. Там просто движок под низом Тумблера и фичи, которые были раньше в Тумблере, те фичи, которых нет в WordPress, они будут выкинуты, очевидно, а все остальное переедет в бэкэнд WordPress, и все.
Я, честно говоря, не очень представляю, каких фич может не быть в WordPress. Вот. Ну да, есть WordPress.com, который... Ну, вот есть VIP WordPress.com, то есть это прямо правильный хостинг, типа вот там TechCrunch, например, хостится. А есть WordPress.com, это вот большой развесистый сервис блогов, точно не хуже Тумблера. Поэтому чего бы, собственно.
Ну, судя по всему, миграция там серьезная прям. Может, они 5 лет ее готовили. Но это ж не сколько там блогов надо перенести. Это, там же речь идет о огромном
количестве. Полмиллиарда, они говорят, да. Да.
Но это же страшное дело.
Вот, ну, видишь, тут же дальше пишут в этой же новости, что они, вот, этот Тумблер, он убыточен, он 30 миллионов теряет в год на него тратится. То есть там нет аудитории, но все это надо как-то, так сказать, гонять. Вот, и поддерживать. Поэтому...
Пусть нам, короче, переехали и переехали.
Кто-нибудь скажет, за сколько Мариса-то его купил? Интересно, за сколько просела цена?
За миллиард.
За миллиард, да? То есть от миллиарда до 3 миллионов.
Больше, по-моему, миллиарда.
Окей, я не помню. Мне казалось, что за миллиард. Могу ошибаться.
За Инстаграм купили. За один Инстаграм.
Сейчас мы посмотрим, за сколько. 1,1 миллиард. В основном наличкой.
Да.
Вот. Да, это был 2013 год, извините. Мне что-то казалось 2011, но...
Это было другое время. Казалось, что Тумблер и Инстаграм – это одно и то же. И поэтому покупать их надо за одни и те же деньги.
Нет, там так не казалось, потому что Тумблер никогда не был на самом деле прямо мобильным.
Не, Инстаграм это за другой миллиард купили. Это же за несколько лет до этого было с Инстаграмом. Ну что ты, это не тот миллиард уже.
Да нет, но все равно как бы понятно, что они немножко разные. Но мне кажется, казалось, что они одного поля продукты на тот момент. Инстаграм не был таким большим. Сейчас, мне кажется, вам трудно вспомнить, каким тогда был Инстаграм.
Нет, подожди, он чисто как продукт был совершенно другим, потому что Тумблер всегда был таким хостингом для картиночек. Ну,
дисктопный больше.
Да, конечно, совершенно не мобильный. Хостингом фотоконтента, может быть. Но вот там не было никакой обработки, например, этого контента. Вот. Так что извиняйте, это не то немножко. Ну, то есть,
нет, может быть, вы его тогда рассматривали? Я что, я не покупала Тумблер за какие-то
деньги? Я к тому, что, может быть, вы его рассматривали тогда, как, ну, некий
там... Я не знаю. Мне просто кажется, что Тумблер тогда был сильно, ну, сильно популярнее, чем сейчас, а Инстаграм сильно менее популярнее.
Но тогда они писали, что у Тумблера 300 миллионов месячной аудитории.
Надо было нам в свое время просто скинуться, подсуетиться и купить Тумблер.
И купить Инстаграм?
Да. Нет, Тумблер.
В 2019-м ты имеешь в виду?
Ну да. Что, потянули?
А мы не потянули, а 3
миллиона.
А
зачем тебе Тумблер? Инстаграм, мне кажется, лучше.
Так исключительно потому... Нет, Инстаграм, где мы миллиард бы взяли сходу? А 3 миллиона ну, набрали бы по сутекам на скрипке.
Подожди, но там расходов на 30 лямов в год.
Так, может, ты же программист.
Там расходов на 30 лямов.
Мы бы все на одном сервере запустили.
Они убыточные.
Вы бы, ребята, да, на одном сервере с это, information server поставили.
Да, конечно. Сервер, да.
Почему они такие прям...
30 лямов в год у них, да.
Почему у них так много расходов?
Фото.
Ну, блин, я не знаю.
Полмиллиарда фотоблогов всяких там с картинками.
Вон у Ютуба видео, и он вроде уже сейчас популярен.
Уже сейчас. Хочу напомнить, что он, в общем, да, он довольно долгое время жрал.
Не, ну слушай, Тумблер тоже не в первый день появился.
Ну, не умею, значит, продавать так хорошо, как YouTube. Не умею так хорошо с блокировщиками.
Ну, на самом деле, вот если бы его купил кто-нибудь другой, кроме Yahoo, то... Вот Google, например, он бы его в итоге просто закрыл. Примерно, причем даже быстрее.
Ну почему? YouTube он же не закрыл?
Не, ну извини. YouTube они... Вы помните, что было Google Видео, кстати?
Да, нет. Было. Да.
Отдельный видеохостинг.
Было. И в какой-то момент был такой конфьюзный у них поиск, когда можно было и в Google Видео найти, и в YouTube найти. Прямо из Google, да. Это я помню.
Ну да. Так что вот как-то...
Ксюша, я хочу дать тебе право, пока ты не убежала от нас, ты еще не убежала, да. Ты еще успеешь выбрать
я
тему?
Я еще не убежала. Она дышит. Я планирую скоро убежать, но у нас есть какая-то интересная тема, которую я, если честно, мне нужна помощь, потому что я все не дочитала и не очень поняла. Про то, что история с Sections 230... И фрирайд на эту... Ну, то есть я так понимаю, что есть какой-то закон или подзаконный акт, да?
Который... Это нет. Значит, что это? Ну, давайте. Скажем. Значит, на этой неделе вообще нас, вот видите, масса государственных новостей. А, значит, в среду... Нет, во вторник. Значит, Филадельфийский апелляционный суд выкатил интересное решение. Решение касается дела по... Там есть иск матери 10-летней девочки к ТикТоку про то, что девочка посмотрела не те видео, значит, в том числе там, с челленджем, где надо себя душить, и в итоге, так сказать, умерла, и мать, соответственно, требует, в общем, призвать к ответу. ТикТок долгое время отбивался и выиграл даже первую инстанцию, сославшись на то, что он платформа, и он не несет ни за что ответственности. А в 96-м году, когда в США принимали закон о телекоммуникациях, то там есть Section 230, который гласит, что платформа, сервис не может быть ответственным за контент, который на нем размещают пользователи. А при этом... Платформа, это тоже важно, платформа и сервис имеют право отказывать, так сказать, кому-нибудь в публикации, выражая это, так проявляется их свобода слова, их собственного слова. И вот апелляционный суд, во вторник принял интересное решение, которое действительно может довольно много чего изменить. А потому что, как они там написали, Все, конечно, здорово, но поскольку TikTok показывает эти ролики, в том числе конкретно этой девочке, он показывал ролики в секции For You, поскольку он их показывает на основании собственного алгоритма рекомендаций, то этот алгоритм рекомендаций является его first speech, то есть вот его собственным словом. А следовательно, вопрос... Section 230 не стоит. Section 230 освобождает от ответственности за чужое слово. А это его слово. Должен отвечать.
Но там, в этой Section 230, она прям не очень... Я читал текст, она так запутанно написана, Ксюша. И ты почитай, оно интересное такое.
Кстати, текст хороший, потому что пишет специалист. Чувак очень много пишет про телекоммуникации и про антимонопольные вещи, поэтому очень рекомендую.
Я про текст секции 230 говорю. Там суть в том, что они выводят вот эти платформы социальные из-под термина «паблишер». Они говорят, социальная платформа не является паблишером ни в каком случае, потому что они, значит, user-generated content. В принципе, имеет смысл, правильно? А вот этот путь, когда уже тебя алгоритмы подсовывают, тут действительно тонкая грань. Я даже не знаю, за кого, за наших или...
Фишка в том, что они... Дело в том, что когда это писалось, а речь шла, условно говоря, там, bulletin boards и так далее... И речь шла о том, что ты не занимаешься рекомендациями, а при этом ты имеешь право на проявление редакционной политики, удаляя чьи-нибудь сообщения, то есть на модерацию.
Мало того, ты имеешь право, там и про обязанности, кстати, было, но право у тебя не нарушает, это твоя первая поправка, которая не нарушает права тех, кого ты модерируешь. Ты можешь любой контент, по сути, замодерировать, чисто твое решение. Угу. Это прямо так сказано, битым словом там, да.
Да-да-да. Слушайте, а разве вот это вот душение всякое, оно не попадает ни под какие другие вещи? Ну, то есть, например, есть же ограничение того, что не может быть опубликовано на разных платформах. Они же модерируют и права какие-нибудь, там, копирайт модерируют, и контент, в принципе, модерируют. То есть, почему это не попадает? Ну, мне вот интересно, почему этого недостаточно, в принципе. Ну, то есть, если они модерируют... например, нет порно в ТикТоке, правильно? Или есть?
Конечно, есть.
Недостаточно для чего?
Гриша везде найдет.
Вопрос...
Ладно бы я искала,
подожди, а если 10-летняя девочка в ТикТоке нашла порно, то...
Претензия не в том, что нашла, претензия в том, что они...
А в том, что они прям предлагали.
Оно ей показали. То есть в этом... Тут получается даже не палка, а тут замкнутый круг. То есть, либо ты не... Либо, так сказать, ты платформа и имеешь право не отвечать за контент. Но если ты его рекомендуешь своими алгоритмами, то ты отвечаешь за рекомендацию этого контента. Вот. А найдите сейчас какой-нибудь сервис, который нифига не рекомендует. Нет такого?
Да. Ну, то есть, они все рекомендуют YouTube.
Да.
Там.
Ну, в 96-м году такого не было.
Какая-то лента. Кто не подумал. Очень персональная. И при этом, ну, как бы, не знаю. Ну, то есть, это тоже... Мне кажется, что...
Почти нету в Телеграме, кстати.
Ну да. Да,
чего почти нет в Телеграме?
Ну, в смысле, Телеграм...
Рекомендации.
Нет, рекомендации.
Только если ты подписываешься на канал, тебе стали сейчас показывать, а вот еще есть каналы,
ну,
похожие
да,
на твои.
Нужно понимать только, что это не потому, что они, так, у них такое решение было, а потому что они ничего другого придумать пока не могли. Ты же не можешь подписаться на одну, добавить в адресную книгу одного человека, а тебе скажут, ой, вот еще этих 10 добавь, да?
Не, ну это как WhatsApp, там тоже, ну, похоже. Ну, то есть, мне кажется, в мессенджерах
нет... Я про каналы
нет,
сейчас.
Да. А, каналы... Ну, не знаю, мне кажется, каналы все равно, так как Telegram, насколько это мессенджер, или, скажем так, начинался как мессенджер, мне кажется, что все равно там есть вот эта составляющая мессенджера, когда у тебя каналы просто как чаты, нет? Ну, они выглядят же так же.
У нас, мы тут с мехатонички разговариваем, а по сути дела это big fucking deal, то, что происходит. То есть,
в общем, да.
Это решение полностью меняет вот этот landscape, как это по-русски, как это по-русски?
Ландшафт
всех фирм современных, которые все так или иначе занимаются распространением контента юзерами сгенерированного. В любого ткни. В Ксюшу ткни. Я не знаю, даже в Бобука, если попробуйте ткнуть,
да
тоже
даже в Google
поймете.
Слушай,
ткни,
а они,
по, деле,
ну, они просто
что...
будут больше модерировать, нет? Ну, то есть, мне кажется, они, у них уже есть машины модерации.
Это не про больше модерировать. Это про проблему, которую они не могут решить в принципе. Невозможно с такой постановкой вопроса быть в согласии, ну, с точки зрения закона, если у тебя нет премодерации. Просто иначе никак нет. Собственно, это было одной из причин, почему в свое время 230-ю принимали этот секшн.
Слушай, ну у них в каком-то смысле есть премодерация. Я же тебе говорю, YouTube, если ты сейчас зальешь, я не знаю, какую-нибудь лицензионную музыку или кусок фильма, YouTube тебя сразу удалит.
Да,
ну,
а
то
если
есть
ты...
Есть премодерация?
Нет, подожди, все верно. Но это касается исключительно вот этого маленького кусочка.
Который почему? Алгоритмически мэчится.
Нет,
если ты выкатишь видео, где будет про то, как детям самоубиваться, то, конечно...
Причем текстом. Причем текстом, да, не без показа.
Со временем заблокируют, потому что жалоб
наберут.
Конечно,
со временем заблокируют.
Конечно, но это их вовсе не спасет от судебного преследования. Сейчас...
Ну да, я согласна, что ТикТоку просто не повезло. То есть это могло случиться с каждым.
Ну, теоретически, да.
Это большой прецедент, который не очень понятен. Там было до этого в Верховном суде подобного характера разбирательство, в котором вроде как противоположное. Сказали, что нормально. В своем праве они. А теперь вот этот федеральный суд, это тоже не какой-то там, это апелляционный суд какой-то суровый. И я подозреваю,
но
это дойдет до Верховного.
Это не последняя инстанция.
Не последняя.
Они сейчас
пойдут же дойдет до Верховного суда.
Да.
И как они решат, я не знаю.
Там есть интересное наблюдение, кстати, вот в этом большом тексте, что вообще-то это причем не вопрос партийных взглядов. Потому что вот это решение, значит, апелляционного суда, его подписали и как судьи, назначенные Трампом, так и судьи, назначенные Байденом. Там три человека, вот, соответственно, все трое подписали. То есть там не по партиям идет. И более того, и Байден, и Трамп, будучи президентами, так или иначе высказывались о необходимости пересмотра этой части.
Ну, мне тоже кажется, что это как раз такая тема, очень редкая тема для американской политики, где все согласны, что это плохо.
Нет,
ну,
просто,
мне кажется, все избиратели...
Далека от этого всего. Ксюша, да. На самом деле, борьба против вот этой 230-й секции – это типичная республиканская штука. То есть...
Не, я про ТикТок, если честно. То есть, мне кажется, все рассказывали, что надо его просто...
В данном случае это сказать.
То есть, это как бы больше республиканское, но Байден, типа, тоже поддерживал.
Судьи либеральные это поддержали. И это не первые либеральные судьи. Это странная такая ситуация. Заговор.
Так я же тебе говорю, по-моему, это редкая для американской политики штука, когда все согласились. Это такой, да нет, я далека от этого, а потом сказал то же самое.
Недалека о том, что это исключительно странное, потому что все согласились. То есть до этого происходило разделение. Это не то, что тема, на которую все согласны. Это тема, на которую до этого были все не согласны.
Понятно. Я поняла, что ты имела в виду. Что это типа, не с самого начала, но я как раз говорю про текущий момент. То, что я читала, мне кажется, что я не читала, что кто-то с этим не согласен. Ну как, даже ты сказал, что это очень сложная тема, даже ты не гонишь стопудово, говоришь, ой, какой ужас. Ты же обычно говоришь, кошмар, регулируют, надо это. А тут ты такой, ну это сложный вопрос. То есть практически ты не так уж против регуляции в этом вопросе. То есть что тоже удивительно и просто беспрецедентно. Уникальный случай.
Да, но только там есть еще дальнейшее, так сказать, вот развитие в том же самом тексте, про который мы говорим.
Так, мне надо бежать, извините. Все, пока-пока.
Пока.
Значит, там же есть продолжение, ну, так, интересный аспект, что, в общем, проблема-то всего этого возможно в том числе и в том, что все эти большие теки, они бы не заработали бы столько денег, если бы они несли ответственность за содержание.
Да это не про деньги даже речь. Они просто не выросли ни до какого размера. Это физически было бы невозможно. Этого всего просто бы не было, если бы не было такой защиты.
Угу.
Короче, тут какой-то бардак происходит, шатание. Надо дождаться каких-то более высоких инстанций. И увидеть, что получится. Потому что так...
Я на самом деле на фоне новостей этой недели, когда я вчера начал читать про Бразилию, я реально прям запутался. Думаю, подождите, ну Телеграм же... Дуров же договорился с Бразилией, их там не блокируют. Что там хочет судья Верховного суда?
Из Филадельфии причем.
Да. Какой-то калейдоскоп новостей про государство и соцсети.
Что-нибудь хорошенькое у нас еще есть, Бобок? На тебя что-нибудь смотрит интересное?
Смотрю. Слушайте, а что, простите, вы когда предыдущую тему обсуждали, я как-то упустил этот момент. Вы же понимаете, что это же, как бы, возможно, еще одна апелляция?
А предыдущая какая была?
Там суд. Есть момент в том, что, по идее, апелляционный суд сказал, что нет, так сказать, TikTok должен отвечать. И это, по идее, да, должно вернуться в первую инстанцию.
Не-не, смотри, значит, вот есть решение. Оно как бы... Короче, его можно попытаться обжаловать в Верховном суде. Верховный суд еще не возвращался. Ты сейчас вот после того, как появилось это заключение, ты подаешь апелляцию в Верховный суд, и Верховный суд может принять или не принять к рассмотрению твою апелляцию. Если я правильно помню американское право.
Смотри, там, насколько я помню историю с Верховным судом, то Верховный суд не решает апелляцию. Верховный суд отвечает на вопрос. И ему, условно говоря, задают вопрос, скажи, мудрика, вот довольно... Причем это все формулируется немножко в абстрактном виде.
Не-не-не, Верховный суд может прийти, говоря, прости, что я тебя поправлю.
Конечно.
Прийти конкретное дело, там кто-то против того-то. И были такие дела, которые поменяли все буквально. И это дело может решить конкретное это дело, решить Верховный суд, это будет все тот самый конечный прецедент. Дальше уже идти некуда.
Там, кстати, опять-таки в тексте еще один интересный фрагмент, что может оказаться так, что к тому моменту, когда это все дело доберется до Верховного суда, оно потеряет актуальность, потому что Конгресс или Сенат, ну, то есть примут что-нибудь другое вместе с Section 230. Не дочитали до этого момента? Там, типа, вот могут, так сказать, некоторые... Что, скорее всего, это очевидный ход со стороны Бигтека, значит, пролоббировать некую реформу Section 230, где просто нынешняя проблема потеряет актуальность, потому что вот эта секция как-то изменится. в этом отношении, поскольку у Конгресса есть это.
Эту часть, но это такая туманная перспектива, особенно в состоянии законодательной власти, как она выглядит сегодня, что подобно, на подобном смогут сговориться, я что-то сомневаюсь. Это как-то слишком длинная игра.
Ну, тут же такой момент на самом деле. Тут весь Big Tech страдает. Вне зависимости от того, кого он сейчас поддерживает. То есть тут и Маску бы хорошо бы подключиться, и всем остальным тоже. Вот Ксюшу не стали спрашивать, чего это, так сказать, ее босс начал с этими с маговцами переписываться. Ну ладно.
Так вот, Бобок, я напомню, ты тему выбирал.
Иду смотреть, что там есть интересного.
Фонд, в котором Синдекс Хайлайтинг. Подсказываю.
Это такое, мне кажется, такое. Очень предсказуемая штука. Тем больше там не столько Синдекс Хайлайтинг, на самом деле, сколько просто цвета разные.
Погоди. Когда фонд... Что прошлая штука с фондом
делала?
Давай
про это поговорим, да.
Автокомплит делала, да, по-моему, сам фонд? Что он делал?
Нет, там нейронка
была. Там бы нейронка
была, да. То есть это тебя вштырило. А когда он подчеркивает по смыслу, тебя не вштыривает?
Там же очень простой хайлайтинг. То есть такой базовый.
Ну, там действительно простые очень штуки. Я не думаю, что это на самом деле как-то типа сильно значимо. Нет, тут есть большой плюс, что эта штука имеет хотя бы какой-то смысл.
Прикладной.
Понимаешь, это как бы логичнее, чем держать внутри шрифта нейронку. Правда же?
Ну, несомненно. А есть примеры, как это выглядит вот в реальной жизни? Что-то я никаких скриншотов не нашел. Вот насколько оно... Что на хайлайте? Ну, я статью не читал. Оригинал.
Ну, перейди по ссылке, посмотри, тут скриншот на скриншоте.
И
глифы все, и так далее.
Ну, что, хорошо раскрашивают. А что Бобу говорит, что плохо?
Ну, очень базовые штуки, в смысле, что там ничего такого, никаких сложностей там нет.
Он фактически что красит? HTML, CSS. Вот это то, что он точно может раскрасить.
JavaScript.
JavaScript тоже.
Тоже красит.
Базовый какой-то тоже очень.
Окей. То есть для каждого языка у нас будет теоретически отдельный фонд, который будет уметь этот язык раскрашивать, правильно?
Угу.
Надо такой для ГОС сделать срочно. Тогда мы сможем без модных IDE теперь жить. Прямо редактор Z откроем, а он раз и раскрасит все.
А вот я вот не уверен, что Z такое поддерживает.
Не потянет.
А ты, кстати, мне кажется,
нет. Это, ты имеешь в виду, он не поддерживает эти, ну, такие шрифты или что?
Ну, видишь, там нужно, чтобы был включен color, поддержка color была включена в рендеринге. А это как бы не так быстро происходит. Не везде есть вообще такая поддержка.
Окей. Значит, Z отстой. Ну, правильно. Сегодня же выяснилось, что он весь NPM в себя тянет. Или вчера. И все пакеты без спроса утягивает. Поэтому от Z отказываемся. Отзываем свои рекомендации.
Не, на мой взгляд, просто тут сложно отказаться от Z.
Только Лешу научили, так сказать, гость с ним работать. То есть, наоборот, в нем
тоже год. Тоже пока нет. Да, ну такое. Короче, есть там, в общем, в Z еще по-прежнему на что посмотреть. А с шрифтами тут... Ты обратил внимание, из какого шрифта сделан шрифт этот?
Нет.
Он по начертанию очень напоминает... Не очень напоминает, это прям он и есть. У GitHub, помнишь, есть такая своя серия шрифтов, uh-huh. Называется Mona Space.
Uh-huh. Это из него
очень... Вот это криптон. Это криптон, да. Такой очень характерные, угловатые такие... как это? Угловатое такое начертание, очень своеобразное. Особенно на букве C хорошо видно.
А, он так и пишет, да. Я модифицировал Mona Space криптон.
Ну вот. Так, вот. Это я, как обычно, не дочитал, но начертание очень характерное.
А мне ни один из гитхабовских шрифтов не нравится. Вот ни один. Удивительный наборчик выпустили. Мне не нравится все.
Аналогично.
Я пробовал ими пользоваться и этим сам критоном пробовал пользоваться, но не заходят, не знаю.
А, я вспомнил, чего мне в них не нравилось. У них еще и кириллицы нет, кажется.
Есть. Она как-то очень простая, наверное, просто, но вроде бы есть.
А зачем вам на Space кириллица нужна, что вы такое делаете? Блоги?
Ну, а как ты пишете? Хочется тебе написать пишешь. Что-то.
Да. Ну, я чуть терпеть не могу.
Комментарии в коде. Комментарии в коде, как тебе?
По-русски, да? Вот так делают?
Да, ну, конечно. У всего...
Ну, всей надо цепочки... чтобы олимпиадники в Телеграме могли прочитать.
Падла. У всего, что там есть, в смысле, у всех вот этих моноспейсовых шрифтов, единственный нормальный аргон. Аргон, посмотрите, прям, он более-менее ничего. Но он ну, обычный, в этом проблема. То есть ты на него смотришь и такой, ну, типа, а разговоров-то было.
Слушай, у меня не могу сдержаться, пока ты думаешь, какую интересную тему выбрать. Произошел инцидент. Че? Инцидент на работе. Инцидент. Пришел так. К нам заказчик и говорит, все пропало, значит, клиент уезжает. Их суть претензий такая странная. У нас, говорят, есть система мониторинга, значит, вашего продукта. Вообще, я к продукту никакого отношения не имею. Меня как умного позвали, чтобы попробовать это разрулить. И ваша система мониторинга сидит на HTTP-протоколе, возвращает ответ и дает error-код какой-то, статус-код. Так вот, наша проблема в том, что ответ приходит, а статус-кода нет. Я такой, что? Говорят, статус-кода нет. Ответ есть, статус-кода нет. Прямо начинаем разбираться, что ж такое, что сломалось, как такое вообще возможно, как, что это могло бы означать. Через, не знаю, 4 часа длинных переговоров нашли какого-то мужика, который Курл умеет запускать. Реально, там команда идицев, они умеют только видеть отчеты. Мужик запустил Курл с URL нашего сайта. Догадайся, что Курл ему выдал. Курл ему выдал такое. Title, notice, восклицательный знак, веб-сайт blocked. Вот так. Как это могло привести к тому, что Криш, нет
статуса? По-моему, мы что-то недавно обсуждали, похоже.
Статус кода. Ну, это на их стороне какая-то балалайка есть. На нашей стороне это AWS стоит. Он таких вещей не делает. Там стоит этот, как он называется, ALB. Mm-hmm. Он такого не умеет отвечать. Ну вот, говорят, статус... Сама постановка. Говорят, нет HTTP-статуса. Вот нет HTTP-статуса. Удивительная история. Ну что, ты...
А интересно, а можно ли в реальности хоть как-то так сделать?
Я не знаю, как такое. Я написал, что это bullshit. Ну, я написал своим, что это bullshit. Типа, они перевели это на культурный язык. Что-то, значит, у вас пошло не так. Но там реально суровые индийцы сидят. Там реально 4 часа искали человека, которого Курл может запустить. Так что сложно жить в колхозе без нагана.
Я посмотрел свою спецификацию. Нет, статус лайн обязателен. Он не опционален.
Мне тоже кажется, я не представляю, как построить ответ, который был бы, с одной стороны, валидным HTTP-ответом, и не было бы статус-кода.
Я тебе про это и говорю, что невозможно. Типа, он будет невалидным HTTP-ответом.
Да. Ну, черт его знает, что их блокирует.
Кажется, что ты не можешь даже без текстового описания оставить. Ну, типа, у тебя должен быть HTTP. Код и описание.
501 сервер TRPR. Понятно.
У тебя должна быть версия протокола, числовой код и текстовое описание.
Ну, с другой стороны, если это какая-то самодельная подделка у них там в виде прокси стоит, которая плюет на все спецификации, то, может, современные браузеры такие умные, что могут просто кусок показать, который похож на HTTP-ответ, но не HTTP-ответ.
Угу.
Меня это тоже не удивит. Но в Курле, кстати, там был ответ. Там был статус-код, там 501, по-моему, или 500 какой-то был код. И, собственно, их основная претензия, что нет статус-кода, это полная дичь. Читать не умеет просто его.
Слушай, а что-то мы вот про Z вспомнили, и тут я вдруг вспомнил, что надо у тебя спросить. А что, есть у тебя какие-нибудь новые программы, которыми ты в последнее время пользуешься? Ну, вот типа вот как Z, который внезапно всплыл, которые можно было бы порекомендовать?
И никому не говорю. Да нет, последний был Raycast у меня, с которым я стал активно пользоваться. Он со мной теперь даже разговаривает.
В смысле разговаривает?
Ну, ты бы видел, как происходит производство подкаста. Из-за того, что в Raycast'е совершенно убогий интерфейс для длинных процессов, которые ты активируешь. Ты же знаешь, там, да? Либо так. Вот это, которое вылазит синхронно, если ты его закроешь, то все прекращается. Либо Silent его запускать. То есть он что-то внутри делает. Ну, я решил эту проблему. Он теперь вначале человеческим голосом говорит: начинаю обработку подкаста. И уходит в silent режим. Время от времени говорит: сделал то-то, сделал то-то. Потом говорит: все готово, хозяин. Вот мы с ними исключительно голосом общаемся. Такой аудиоинтерфейс. Очень-очень удобно оказалось.
Ну, да-да, нет, оно нормально. Прикольно, да.
А и у Say у этого, ну, знаешь, команда Say, которая...
Да-да.
Есть, оказывается, можно загрузить голоса, которые не такие ужасные, как те, к которым мы привыкли. Там прямо реально
конечно,
нормальные
не дефолтные
голоса есть.
Да.
И женский,
да-да,
и мужской. Да. И говорят, как-то голос Siri можно загрузить. Вот я не смог. Вот это я не смог сделать. Не знаю, где это сделать.
Хотел, чтобы в смысле? Как-то... Так в настройках MacOS есть альтернативный голос. Сейчас я туда иду.
Ну вот какой из них Siri я не нашел.
Voice. А, блин, как же это найти-то теперь?
А-а-а.
System Voice. Сейчас там Samantha, а должно быть вот наверху English Siri.
Voice, подожди, Voice.
Да. Voice Spoken Content открывай, например.
Spoken Content вижу.
На самый верх мотай. Siri. Compact Voice 1, Compact Voice 2.
Manage Voices мне надо. А, вот Siri есть, да. Compact Voice 1. Окей, окей.
Не, ну в смысле, там не обязательно Compact Voice 1. Ты можешь там какие-то другие выбрать.
Я вижу.
Не обязательно Compact выбирать.
Это English UK, English Australia. Вот, вот если в американском тоже Voice 1, Voice 2.
Конечно, конечно.
Окей.
Все-таки сиревский голос самый откатанный у них. Он прям, ну, такой отработанный. Так что...
Да.
Да.
Оно.
Ой.
Мы услышали просто это.
Да.
Но... Я понимаю, что мы это услышали, но какой-то голос.
Ну, это не нормальный голос.
Произошел.
Такой серии вот мужского пола, оказывается, бывает. Кто же знал?
Может, он себя теперь осознает, да, как мужчина. Конечно, но ты не прав, потому что в моноспейсе нету поддержки кейлинса.
У них, блин, вот,
до сих пор Кейликс-саппорт висит, так сказать, уже год почти.
Слушай, я был так уверен, потому что у меня в Sublime внезапно, который я периодически все-таки еще использую, последние какие-то куски, у меня там был включен этот самый как раз один из шрифтов, ну, я писал же по-русски. Видимо, там он настолько похож был на обычные шрифты, что фоллбэк на дефолтный шрифт при этом не резал.
Не, я вот просто специально. Я и посмотрел в фондбук. Вот. Mm-hmm. Тут все очень четко написано, что да, поддержка языков. Вот все-все-все. Наборы символов латиницы.
Ну, понятное дело.
Ну что, пойдем в тему наших слушателей, не? Пока не пошли.
Я
тебе пожаловаться хотел. Пожаловаться хотел.
Давай.
Тебе, как специалисту по мозгам. Побудьте моим психотерапевтом, пожалуйста, молодой человек.
Так.
Вчера поставил себе новые подножки для ног для мотоцикла. Перед подкастом поехал проверять.
Еду повыше, пониже?
Не, они такие же, только такие мини-борды.
Такие, окей.
Не палки, которые торчат. А... Угу. Левая нога на палке нормально, а вот правая как-то устает. На весу быть. У меня такая проблема. Короче, еду нормально. Я опасался, что задний тормоз будет трудно включать. Это нормально. Не хуже, чем было. И вот стою я на светофоре. Выезжаю с первой на вторую, переключаюсь. Бах, попадаю в нейтраль. Ну, думаю, ну, совсем со всяким бывает, правильно? Там оно же рядом. Еду дальше, следующий светофор. Опять то же самое. Тут я уже запаниковал. Думаю, может, я что-то сломал. При этом, чем дальше еду, тем чаще попадаю в нейтраль. То есть, если я вначале попадал каждый 10-й раз в нейтраль, то к концу этой поездки я попадал каждый 2-й раз. При этом, когда я нахожусь в нейтрале, я не могу дальше уже. Я вот как застрял там, понимаешь? Ни вниз, ни вверх.
Слушай, ну, а ты уверен, что дело в подножках? Я думаю, что не в подножках дело.
Конечно, не в подножках. Дело в мозгах. Оказалось, дело в мозгах. Ну, да. Потом я приехал на стоянку, думаю, ну, надо же проверить, что такое. И даже снял наушники, чтобы клак этот слышать. У Харли оно очень характерно клакает, когда переключаешься. Еду, да все в порядке. Ни разу не смог это повторить. Суть в том, что в старом моем мотоцикле, который был с подножками, и у меня сразу переключился мозг. Знаешь, как в старом мотоцикле. Надо было, чтобы во вторую скорость переключить, так ногой вверх дергать, что я пальцы себе все отбивал. Там реально надо было усилие.
Ну, жестко, да, конечно, понятно.
Здесь надо чуток, щелк, и оно переключилось. А если сильно, то ты застреешь в нейтрале. Если вот так лупить по нему, ты влезаешь в нейтраль. И все в голове, понимаешь? После того, как голова решила, что я на старом мотоцикле еду, нога начала дергать по старому.
Прикольно, прикольно. Там еще, знаешь, в чем фокус может быть? У тебя нога на палке, как ты говоришь, она более подвижная, чем на ну, пластинке. Потому что пластинка тебе как бы задает ну, на горизонталь, да, какую-то. А палка, она же у тебя ну, в любую сторону, ты как захотел ногу, так и поставил. И может еще это мешать. Но в целом, да, логика понятная. Там действительно в мотоцикле все вообще упирается в голову. При этом переключение передач на Харли вообще, в принципе, довольно специфическая штука. Она требует привыкания. Ну, то есть, типа, оно не то чтобы нежно надо, а там оно как-то более плавно нужно двигать, потому что если ты дергаешь резко, оно почему-то действительно вываливается в нейтраль, и после этого только двигатель глушить.
Ну, после этого надо вниз, а потом аккуратненько, а попробуй на ходу это сделать
или
аккуратненько.
Когда, ну, или ты через сцепление на первую, да.
Да-да, когда гудит оно, и за тобой машина уже сигналит, хотят обогнать, а ты как дурак в нейтрале едешь. В общем, нервное.
Такое, да. Да.
Но слушайте, а нейтраль же, она же между первой и второй, да?
Ну да.
Да.
В нее попадаешь.
Первая, там все еще смешнее, слушай. Там первая вниз, а вторая вверх. Понимаешь?
Через нейтраль.
Не, ну да, она проскакивает как будто бы через нейтраль.
А потом, короче, со второй
а на все третью остальные вверх.
Нейтраль да. не попадешь.
Да, да. 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 Потом ага. хорошо.
То есть это только на трогании.
Ну, не на трогании.
На трогании в первую, да. Жень, ты, кстати, есть такой большой момент. Ты же понимаешь, что у тебя теперь Харли? Ничего тебе не мешает трогаться на второй.
Вот я только хотел спросить.
Да, вполне мог бы. Я случайно трогался второй, даже не заметил разницы.
Можно зимы не ждать, знаешь, в натяг вполне.
Да, оно тянет на всех оборотах. Я сегодня видел, Бобок, тот, что ты описывал, когда эти выпадают пломбы.
Так.
Но это не мой был. Я стоял рядом с мужиком на светофоре. Я у себя в чатике жаловался, который посмотрел на меня и сказал, мотоцикл мыть надо. Я не знаю, что он к моему мотоциклу пристал. Он нормальный. Танки грязи не боятся. Так вот, он у него там по виду 80-х, 90-х годов такая, знаешь, штука. Как она тряслась на холостом ходу. Реально, я боялся, она его сбросит с седла. Оно так тряслось. То есть там не только пломбы могут вылететь. Я тебя таки понимаю. Сильно тряслось. Вот сильно. Вы, мотоциклисты, не представляете, насколько старые Харли сильно трясутся. В новых ничего этого нет. Он трясется так же, как и мой прошлый.
Я же тебе рассказывал. Там гениальное изобретение произошло в конце 90-х, начале 2000-х годов.
Резинок в раму добавили.
Теперь, да, резинок толстых добавили.
Слышал это, Монс. Ну, помогает. Давай, Грей, на тему наших пользователей.
Давай. Благодаря тому, что темы с пользователей открылись только вчера, вот, в них нету дурова.
Как вот это фокус.
Ну,
люди за день забыли.
Я сегодня специально зашел, посмотрел. Ну, как за день, извини, за неделю почти. Вот. То есть, в общем, но поэтому, да, накидали все-таки темы. Ну, и тема, конечно же, 25 августа Linux исполнилось 33 года. Вот. И 33 года, ну, не 30, но 30 лет точно вот это вот один и тот же скриншот. Первое письмо Линуса в рассылку про Миникс. Что типа, я тут написал небольшой клон Миникс.
А мы выбрали тему слушателя или нет?
Мне.
А кто их обычно выбирает?
Я не выбирал, да? Выберу.
Ты не выбирал.
Мне в этом изначальном письме Торвальдса нравятся две вещи. Первое, это не письмо, это, чтобы вы понимали, это не письмо, это сообщение в ньюс-группу.
Ну, и технически это письмо.
Ну, ладно. Ну, такое, да. Это сообщение в ньюс-группе Миникса.
Ага, ОС
Миникс. Чё?
Компос Миникс.
А, компос, да, в смысле в компосе. Да. В компосе это все было. И сообщение звучит вот как. Я делаю в скобочках бесплатную операционную систему, а дальше внезапно в скобочках. Просто хобби. Не будет большим или профессиональным, как GNU, ничего такого, для 386-486 IT-клонов. Вот эта фраза «большим и профессиональным никогда, как GNU, никогда не будет», она как бы настолько воодушевляющая вот сейчас читается, что я прям не знаю. Это каждый раз, когда делаешь что-то маленькое, надо не забывать, что даже когда ты стартуешь хобби-проект, никогда не знаешь, куда тебя вынесет.
Это точно. Чем лучше действительно не задуматься. На самом деле, я помню вот из его мемуаров фрагмент, с какого момента он понял, что вот это должно становиться все-таки системой, а не просто игрушки в написании драйверов. Потому что он написал, по-моему, драйвер модема, чтобы подсоединяться, а перепутал адрес и позвонил на жесткий диск. Запорол, это... естественно, диск.
Да-да, это старая его история, да.
Вот. И после этого он понял, что теперь надо писать драйвер жесткого диска. Ну, а написав драйвер жесткого диска, уже, собственно. Вот. А еще, кстати, прикольно, что он прямо вот в этом первом письме описывает, что, в общем, ну, я не собираюсь там ничего делать для 286-го или для еще чего-то, у меня их просто никогда не будет. Вот. Так что только 386-й.
Ну, видишь, разница между 386-м и 286-м гигантская.
Ну, потому сопроцессор, что... как минимум, да.
Не-не, там не сопроцессоре дело. Дело в том, что на, ну, как бы на трешках появился нативный task-switching, собственно, на котором все и строилось в тогдашних. Ну, то есть, грубо говоря, это 386-й, он как бы уравнялся по своим фичам с 68.030, наверное, по возможностям.
Моторолой, да.
Да-да. Ну, в смысле, я к тому, что он просто внутри себя имел много уже полезных для... мультитаскных операционных систем штук.
Там, по-моему, защищенный режим как раз в 386-м появился, да?
Ну да, так это же оно и есть.
Окей.
Это же оно и есть. В смысле, он когда в сообщении пишет про task-switching, там фича же не в свитчинге, а как раз в, ну, в защищенных страницах.
Из, кстати, интересного, раз мы уже упомянули 386-е, тут на этой неделе была еще новость про то, что Intel обдумывает идею разделения бизнеса и отделения отдельно разработки микропроцессоров и отдельно фабрик. Вот. Ну, потому что как-то все плохо с бизнесом. Спустя 33 года. Так, на Reddit голосование по поводу Notion, который, напомню, достаточно простым образом закрывает аккаунты и удаляет юзерспейсы российских пользователей. Если где-нибудь у вас когда-либо юзерспейс был оплачен там с российской карты, а то все, хана, так сказать, ничего его не спасет. Скачивайте, ну, экспортируйте и потом заводите новый аккаунт.
Это такой вот пафос, прям такой пафос этого вопроса, Иван. Я скажу, что, ну, твои бы усилия, да в мирные цели. Тема для обсуждения. Должны ли частные компании хотя бы стараться сохранить правила унаследования из общества или можно все? Ссылка на голосование, в котором участвовало там 50 человек, по-моему, 38 за, 36 против. И, ну, что, рили, типа, да? Вот это наша главная проблема. Частным компаниям можно все. Да, конечно, можно все. Особенно, если это все полностью соответствует законодательству, которое их чуть ли не вынуждает это все делать. Цирк какой-то с конями.
Не, ну, имеется в виду... Ну, там действительно, конечно, попадают под эту раздачу те, кто когда-то там, условно говоря, 5 лет назад что-то там оплачивал, а потом уехал, естественно, уже не оплачивает таким образом. Но компании надо, извините, там сказать, компании вся российская аудитория или бывшая российская аудитория, это как это один приоритет, а главный приоритет, чтобы их не прижучили за нарушение санкций.
Да тут вопрос ставится. Не соблюдать принцип отсутствия обратной силы. Это не государственный орган, это частная компания. У нее никакого принципа отсутствия обратной силы нету. Если они решили, что вы теперь не подходите свинячьим рылом в их калашный ряд, значит, ваши рыла будут банить. И никаких принципов государственных, законных они этим не нарушают.
Слушайте, ну, все очень просто, да. Вы, так сказать, пойдите вот сегодня, например, в наш чат. Кстати, напомню его адрес radio-t@chat, ну, или там поищите по ссылке с официального сайта. Вот. Напишите что-нибудь там, одну умную реплику, вторую умную реплику. А на 10-й раз запустите спам. И мы, разумеется, удалим все, включая первые 9 умных реплик.
Я даже больше скажу. Если у нас когда-то в чатике вполне смотрелось нормально на эти самые идиотские гифки в начале, а теперь мы за них баним, то мы вовсе не являемся последователями вот этой стратегии отсутствия обратной силы. Если забаним, то забаним и предыдущее все, когда эти мемасики можно было постить. Так что готовьтесь.
Да. Так, про эластик.
Мне там, говорили. Знаете, в этом трейде на Reddit очень нравится, как это, топовый комментарий, который заканчивается словами «добро пожаловать в санкции».
Ну да, но так они работают. Будут они там чистых и нечистых вычислять?
Не-не-не. Ну, вот люди, которые это пишут, они не понимают, что главный collateral damage в этой ситуации – это огромное количество IT-специалистов, и не только, которые во времена, когда это было, скажем, не так очевидно плохо, поехали из Украины в Москву или там в Санкт-Петербург на заработки и оттуда зарегистрировали себя Notion и заплатили за него банковской карточкой. Так что не переживайте, collateral damage есть везде. Просто это как бы, ну, естественная часть...
Я прямо начинал вспомнить, у меня же когда-то, там, 11 или 12 лет назад у меня была карта Сбербанка, привязанная к Яндекс.Деньгам.
О, боже.
Ну, у меня же был аккаунт в Яндекс.Деньгах, вот, а там можно было выпустить виртуальную карту Сбера.
Женя, мочи его, у него был аккаунт в Яндекс.Деньгах.
Я могу гордо стоять, вот, на вас сверху поплевывая, потому что в то время, когда я уезжал, еще карт не существовало.
Ничего-ничего, ты... Ну ладно. Жаль, Ксюша убежала. Мы бы ей припомнили, что она недавно...
Платежки Промстройбанка руками выписывал было. А вот чтобы карты какие-то... Это только у капиталистов такое бывало. Карты, ты же понимаешь.
Я руками тоже выписывал платежки. Было такое. Но правда, это уже было, когда ты, по-моему, уехал, причем даже не то, что в Израиль. Ну, по времени. Так, второе издание книги Мартина Клепмана «Designing Data Intensive Applications» находится в процессе написания. А это точно надо знать людям, которые не читали первую книгу, первое издание?
Ну, нет, да? Ну, подожди, если ты первую не читал, это, конечно, твои проблемы. Чего уж говорить-то?
Ну, это второе издание. Ну? Что там?
Слушай, ну...
Дополнено и продолжено, надо сказать.
Ну, это же как с парашютом. Очень важно сейчас. Нет, в смысле, я серьезно, кроме шуток. В смысле, это, ну, прошло много времени, появилось много штук, связанных как с работой с базами, так и с регуляцией вокруг данных. И очевидно, что нужно было обновлять все это хозяйство. В смысле, книжка-то правда неплохая.
Ты так говоришь, будто ее помнишь наизусть. Небось, читал в далеком детстве.
Нет, я ее читал. Нет, я ее читал относительно недавно. Я ее читал лет 7, наверное, назад.
Тут, я не помню, что я позавчера на обед ел, а ты что, 7 лет читал назад, помнишь? Ну, молодец. Молодец. Да.
Так, около половины безопасников OpenAI покинули компанию за последние пару месяцев. На самом деле, только не безопасников, а именно той самой команды, которую, я так понимаю, возглавлял Суцкевер, и которая занималась вопросами, вот как тут цитируется, долгосрочных рисков сверхмощного AI. Значит, их было 30, примерно 30, осталось около 16. Знаешь, как... Знаете, мне это напоминает фразу из пресс-релиза, говорит, за последние полгода в строй введено приблизительно 1326 квартир.
Угу. Ну, просто, может быть, 327, мы не знаем.
Да.
Что, люди взяли и уволились. В смысле, там поменялась команда. Большая часть из этой команды... В смысле, поменялась команда в разных... Фу, блин. Поменялись руководители в большой части команд, и поэтому часть команды просто взяла и вышла. Ну, все.
А, кстати, типа... интересно посмотреть на текучесть кадров вот в OpenAI и вообще в других компаниях. Насколько часто люди просто вот поработали и пошли, например, свое что-то делать. Или перешли. Ну,
в OpenAI, видишь, много людей, которые работают и работали как упоротые, потому что им супер важно идти к AGI. Но в данном конкретном случае это не безопасники OpenAI. Как я только сейчас прочитал само сообщение и внезапно обнаружил, что люди думают, что это безопасники. Это люди, которые занимаются вопросами sustainability и безопасности будущего в применении AGI. То есть это не люди, которые отвечают за security в OpenAI. Это люди, которые отвечают за будущее безопасное существование человечества вместе с AGI. Зачем там 30 человек, я не понял.
Да. Это, по-моему, та команда, которой руководил Суцкевер. То есть он был как бы куратором, а ниже был еще один руководитель, и они вдвоем вот это ушли, соответственно, еще в начале года. Вот. Поэтому, по-моему, это они.
Ну, видишь, там такая сложная конструкция, в которой Суцкевер сам по себе как бы ничем не руководит. Это, ну, как бы штука, которая находилась в той части, которой занимался Суцкевер, безусловно.
А, ну, все верно. Тут вот Ян Кирхнер упоминается. Да, ну, то есть это они... Вот.
Ну вот, короче, и это на самом деле не очень важно, это, во-первых. Во-вторых, не надо забывать, что вполне возможно ушли оттуда как раз те люди, которых Суцкевер хочет взять к себе на работу. Возможно, я не знаю.
А он там что-то такое обещал, да.
Ну...
Ну, какие-то новые перспективы без какой-либо конкретики.
Ну, так у него компания там новая, все дела, инвестиции там довольно странным образом географически распределенные. Короче, да не...
Пусть только не получает гражданство во Франции.
Типа того. Короче, на практике, мне кажется, что типа часть из этих людей могли не уволиться, а просто перейти на работу в СССР.
И не только.
Да.
А OpenTofu удалили код провайдеров для облачных платформ, связанных с Россией, из-за санкций.
Из-за санкций. Мне слово санкции очень нравится. В смысле, я не в смысле, что вы какую-то что-то ужасную ошибку совершили. Нет. Просто эта опечатка очень классная. Мне сразу представляется такая. Ну, зима, горка, санкий. Вот это вот все. Очень как-то.
А если санкции, да, то зачем платформы облачные?
Нет, подождите. Давайте все-таки, мы же люди культурные и даже знаем много разного языка. Вот. И если мы уж сегодня столько говорили про Францию, то санки – это то, во что играют без кии.
Да.
Да, остается понять, зачем там хостинг с провайдерами. Ну, санкции, да, вот они такие, знаете, даже если это санкции. Так, тред-выжимка в Твиттер от CEO Sonos по поводу релиза нового Mobile App. А мы разве не обсуждали это?
Обсуждали, это ругали, это на очередное...
Это его Q&A по поводу... на Reddit, кстати, неделю или полторы назад. Да, они действительно в мае запустили новую мобильную версию, то есть третью версию на самом деле. Ну, там, третий вид. А все оно настолько плохо работает, что у некоторых вообще брейкнулись устройства и так далее. Откатиться они обратно это не могут, поэтому они позвали, вернули обратно архитектора самой первой версии, вообще всей платформы.
Не первой версии, предыдущей версии.
Которую тоже все не любили, надо сказать, эту версию. Да. Просто эту не любят еще больше. И вообще с Sonos произошла удивительная история. Они из Дарлинга буквально, это как Apple, и такие же фанаты, как Apple, вокруг ходят, типа Бобука, покупайте все Sonos. Даже меня заставил. Они теперь стали какой-то парией. Просто все на них плюют, и если ты проходишь рядом и не плюнешь в Sonos, то ты не пацан, а просто это западло просто так сделать. И мне кажется, это несправедливо. Я в этом приложении не вижу таких проблем для обычных пользователей, которые, скорее всего, у Sonos большинство, и которые пользуются, молчат и проблем не имеют. Поэтому, ладно.
Что я тебе могу сказать? Я вон, Гриша, регулярно частным образом жаловался на, просто супер. Вот все, что хорошее вы можете сказать про железо у Sonos, вот поменяйте, умножьте на 1000, поменяйте знак, и это будет все, что можно сказать про софт. Я просто не знаю более глючных вещей, потому что я одну из колонок настраивал в одно время, каждые 2 недели. Она просто терялась из приложения.
Глюкаво. Так оно и до этой версии было глюкаво. Всегда глюкаво было?
Да. Так, сломали сайт. Что это сделали? Сейчас, подождите. Тут история, как взломали сайт с галочками. Взломали в кавычках. Я не знаю. Я видел эти галочки, но я так и не понял, что с ними произошло.
Но галочки, это как $1 миллион вот это было, да, в наши времена?
Да, примерно. Только такая же, только очевидно, что шутка, да.
Да.
Если кто-то уже побаивается тапать хомяка, то, пожалуйста, чекайте боксики. История про Rust и Linux. Гриш, ты комментировал, что нет, все не так.
Да там очень простая история. Чувак, который занимался, который в течение 5 лет возглавлял то крыло, которое, ну, тот набор людей, которые занимались поддержкой, поддержкой Раста в линуксовом ядре, сказал, что все, заколебался, устал плыть против течения, все, пойду заниматься чем-нибудь другим. И все, как бы, вот вся история. Разговоры о том, что там какой-то скандал произошел, еще что-то. Нет, скандала там никакого нет. Человек ушел совершенно спокойно. Рассказал, что типа вообще это совершенно очень тяжелый труд, особенно очень сложно общаться с некоторыми членами комьюнити. И, короче, везде его булят, поэтому он пошел. Единственное, за что люди зацепились, за то, что он написал в начале своего поста о том, что рано или поздно появятся ядра, у которых большие внутренние части написаны на Расте, и жаль, но типа, и очень жаль, если это будет не Linux. Ну, типа, ну да, человек выразил свое нормальное мнение. Что тут такого?
Угу. И последняя тема - это про то, что Google, ну, новый Pixel умеет замечательно реалистично редактировать фотографии. Ну, на самом деле, там обсуждается Magic AI, и человечество к этому не готово. Ну, насколько я вижу картинки, Magic AI, значит, дорисовывал, например, на фотографии девушки, значит, пару дорожек и бутылку вина. Вот. На фотографии с автомобилями какие-то раздолбанные мотоциклы, явно пострадавшие от чего-то, ну и так далее как-то.
То есть, да. Ну, как бы ничего такого. Обычные дорисовки, подумаешь.
Ну да. Но он типа вот как надо, так и дорисовал. Я не понял, просто это так ему заказывали дорисовать?
Да нет. Не-не, это ничего такого. Мне кажется, что это просто дорисовка, которую там чувак решил подчистить какую-то нижнюю часть. Нижнюю часть, там, не знаю, метро и столб, решил подчистить мусор в нижней части столба, а ему пририсовало там бомбу. Насколько я понял, история такая.
Да ты посмотри выше фотографии.
Я понимаю, но это же такие же примеры. В смысле, это обычная история? В смысле, ты спрашиваешь, что? Это намеренно пририсованное такой ужас? Или это случайно пририсовывается? Бывает и так, и так. Но в их редакторе есть возможность дорисовать в Magic Editor то, что тебе надо. Если ты об этом. А-а-а. Типа вот история с вертолетом падающим или там история с мотоциклом, я думаю, что специально дорисовали.
Ну, в общем, какая-то такая история. Ну да. Галлюцинация, ну такое. А, все, собственно, дальше идут нули, поэтому я уж не буду там глубоко читать. Разве что...
Было там что-то еще интересное.
Ну, там еще то, что Anantech закрылся.
Да, ну, видишь, вот. Это какая-то очень мелкая история для большинства. Жаль, конечно. Жаль этого добряка, что тут сказать. Ой, кто-то нашел CL. Короче... Тут кто-то, Александр Кай пишет: «Долой разврат, откопали стюардессу, Common Lisp снова наконец, куча функций для HTTP, OS, String, JSON, даже завезли потоки, кроме логирования и GUI». Значит, во-первых, GUI там нет. Это речь идет про новый... Блин, даже не знаю, как это... Типа новую среду с Common Lisp, они называют CL, это такая компилируемая фигня, она собирает все в... Значит, набор библиотек, которые нужны для современной работы. Как движение прикольно, про все остальное непонятно. Ну, типа, зачем надо, непонятно. Все, кто жили на Common Lisp, и так жили, в общем, неплохо сейчас. Зачем было откапывать стюардессу и тащить, ну, как бы, штуку с... ну, как бы, какую-то opinionated штуку со своим набором библиотек? Ну, фиг знает, непонятно мне. Мне непонятно, вот. Но в целом я как бы очень рад. Здорово, что Lisp все еще живет. Я все еще думаю, что когда это было в 56-м году, да, когда этот самый Маккарти притащил, в смысле, придумал Lisp, я все еще думаю, что на самом деле его он, не он придумал, а ее нашли там в 49-м году в Розвилле на летающей тарелке. И все, и как бы просто неудачно скопировали. Наверное, что-то пропустили.
Что-то пошло не так.
Да, все пошло так. Почти 50 лет Lisp существовал как довольно передовая штука. Сейчас, конечно, уже сложно про это говорить, как про передовую. Красивая очень как концепция. Мне очень нравится, но в реальности пользоваться уже невозможно, конечно. Да.
Ну что, давайте на этой оптимистической ноте.
А когда на следующей неделе или через одну неделю презентация Apple?
9-го. Через одну неделю в понедельник. Что необычно.
Что, мы 9-го будем собираться, скажите? Давайте заранее людям скажем. Мы будем собираться смотреть или нет?
А это... Ну, я буду смотреть, а что мы с этим будем делать, я не знаю.
Это опять окей, ну, короче, если что... голос там в середине дня будет, да?
Да, да, да. В твоего середине дня у нас нормально по времени будет. Да, но да. Мы в любом случае будем, если что, все в чате. В смысле, всегда можно в чате обсудить. У нас вообще в чате весело. О, блин, слушайте, дайте я вам расскажу. Мы второй раз подряд по четвергам в 19 по UTC собираемся разными чатовскими чуваками играть в Counter-Strike. И оба раза было довольно весело.
Я до сих пор реально помню. Весело. Ну, я просто пошел, смотрел один, стоим. Вот. История, когда вы в пятером сели, или не вы, в пятером сели друг на друга.
Значит, а, нет, ну это на прошлой неделе было, не на этой.
Да, 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 это да, на прошлой. Да. Ну, это было красиво, конечно.
Да, это было
особенно жаль. Особенно этот последний вопль на тему, вот, блин, тут self-damage включен, да?
Да, 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 да. Короче, много там, на самом деле, довольно прикольных моментов, но вот по четвергам получается довольно весело. Вроде бы в этот раз собирались даже как не просто стрим включить, а стрим с комментатором включить, чтобы сторонним людям тоже было хоть как-то интересно за этим наблюдать. Вот. В остальном, мне кажется, что у нас вокруг Радиота столько разных интересных активностей, что не прийти в чат просто глупо. Ну, блин, у нас там такая тусовка классная. Мы, правда, баним половину несогласных с мнением Грея. Нет, не, это неправда. Это шутка была. Несогласных с моим мнением половину баним. Вторых,
не половину, если... треть. Ну, не надо преувеличивать.
Ну, хорошо, треть несогласных с моим мнением баним. Ну, по крайней мере, все так говорят. Спрашивают, а где стримят? На Твиче здесь ссылки обычно проскакивают. Мы начинаем. Вроде бы мы в этот раз тоже собирались в четверг, 19 по UTC. Кому интересно, приходите посмотреть. Вот. Да? Что, давай прощаться?
Ну, давайте. Я скажу, что мы уходим до следующей недели. Будет гиковский выпуск. Несите гиковских тем. А то будет, как сегодня. Околополитические движухи. Что это за хай-тек такой? Будут нас подожди, потом ругать.
Там уже, кстати, есть интересная новость про Дурова, про то, что там он там что-то, ну, там, содержание первого допроса кто-то попытался пересказать.
Да-да, это как раз гиковский
выпуск. И что он по задержании отдал свой телефон и сообщил, что готов сотрудничать.
Не, он дал свой телефон и отдал от него пин-код. И совершенно спокойно сказал, что у него никаких проблем. Вы все в телефоне можете смотреть.
Так что он отдал все ключи, да?
Да-да-да, ключи от шифрования в его телефоне, безусловно, были.
Ну, к следующему подкасту он и стену вернет, я подозреваю. Посмотрим.
Или снесет.
Да. Все, пока. До следующей недели. Пока. Услышимся.
Пока.